что ты настраиваешь человека на плохое, означает обрекаешь его. Человек, настроенный на плохое, обречен. Вот представьте, это я вам говорю, ну, практические вещи. Допустим, девушка, у нее сложные отношения со своим мужем. Она приходит к астрологу, тот ей говорит, у вас два брака, а у нее первый. Дальше что? Она уходит от мужа, потому что она думает, что париться тогда, если у меня два брака. И что будет с этим астрологом? Бог его очень сурово за это накажет, очень сурово. Потому что этот человек испортил человеку жизнь. Поэтому, мои хорошие, вы лучше не занимайтесь этими всеми практиками, всякие астрологии, там, все прочее, если вы не понимаете принцип. Ваша задача вдохновить человека, дать ему силы жить. Больше нет никакой задачи. Испугаться он и сам без вас испугается. Судьба пугает всех. Мои хорошие, если вы начинаете кричать из зала, я вас точно не спрошу. 100%. Будьте счастливы, спасибо. Поставьте в любое. Вот мужчина, спросите в сером. Молодцы такие.
Здравствуйте, спасибо. У меня проблема довольно простая. Жена боится рожать.
А?
Жена боится рожать, что делать? По поводу скандалов такое, то есть если я там слово ребенок, либо рожать, то довольно сложно.
Вот ваша жена рядом сидит, да?
Нет, дома.
Дома?
Она была у вас на лекции, кстати, пару лет тому. Слушает ваши лекции, вы об этом рассказываете, но ничего не помогает. У нее именно страх в глазах, то, что организм будет изнашиваться, то, что будут волосы, там, все что угодно.
Вот представьте себе, допустим, вы женщина, да? И в прошлой жизни вы погибаете от родов. Ну вот идут роды, и вы погибаете. В следующей жизни вы будете бояться рожать или нет?
Ну, скорее всего, да.
Что значит, скорее всего, да? Вот смотрите, допустим, если вы боитесь замкнутого пространства, это значит, что вы погибли в прошлом в замкнутом пространстве. Боитесь высоты, значит, погибли от высоты. Чего бы человек сильно не боялся, это значит, что это уже происходило в его жизни. Ну, то есть все эти страхи указывают на реальность, которая сейчас уже нет, но она осталась в памяти. Понимаете, каких-то, может, 20-25 лет назад это происходило. Это же жесть. Представляете, человек погибает, потому что он рожает. Конечно, она будет бояться однозначно.
Есть какой-то способ сделать так, чтобы она не боялась?
Есть один способ вам понять, что с вами сейчас общается ваша судьба, а не ваша жена. И с судьбой есть только один способ решать вопросы, о котором я уже 100 раз говорил на лекции. Это принять ее сначала по-доброму. Потому что у вас в вашем сердце сейчас нет доброты. Вы бунтуете против своей судьбы. И это значит, что вы ее усугубляете. Ну, то есть надо по-доброму, с ней по-доброму себя вести и с вашей женой. Надо успокаивать ее. Когда она поверит вам, почувствует защиту от вас, тогда она согласится зачать ребенка. Ну, до этого может пройти там, допустим. Ей сейчас вот неблагоприятно зачинать, ей сейчас не нужно. Где-то, может, через полгода нормально уже будет. Нужно по-доброму с ней общаться, как бы вот так рассказать то, что я сказал. И в целом понять, что это ваша судьба. Ну, как по вашей судьбе положена вот такая ситуация. И когда человек с судьбой сталкивается, есть разные варианты реакции. Можно на нее начать злиться, орать на судьбу. Это будет самый неправильный вариант. То есть шансов тогда нет решить вопрос, просто ноль. Но если по-доброму себя с ней вести, с женой, она постепенно успокоится и согласится. Я не вижу, что вы останетесь без детей, такого я не чувствую. Но трудности вот с тем, чтобы они были, Ну, именно первый ребенок, потом уже будет меньше трудностей. Надо по-доброму, с ней себя вести, чтобы она, ну, потихоньку согласилась. Это единственный выход. Но то, что вы сейчас делаете, и то, что вы сделали 4 дня назад, это ужасно, это неправильно. Вы разрушаете таким образом свою жизнь. Если вы разрушите эту семью из-за этого, то будет еще хуже дальше. Вы думаете, что вы решите таким образом вопрос, вы будете наказаны, будет еще хуже. Поэтому просто пытайтесь по-доброму. И не слушайте родственников в этом вопросе. Хорошо?
Спасибо.
Сейчас меня как бы послушайте и все. И делайте так, как я вам сказал. У вас все получится. Где-то через 6-7 месяцев у нее будет хороший период для того, чтобы согласиться с вами. Но если она почувствует вашу доброту. Ну вот в белом вот женщина, вы. Нет, не вы, а вот да, это вот здесь вот.
Добрый день, Елена Ильич. Благодарение вам за ваши лекции, за вашу любовь к нам. Рады видеть вас в Киеве. Почаще к нам приезжайте. Елена Ильич, вопрос по поводу моего здоровья. 5 лет назад был поставлен диагноз аутоиммунный тиреоидит, проблемы щитовидной железы. 5 лет сижу на гормонах, принимаю заместительную терапию. Анализы улучшились, состояние тоже, в общем, волосы перестали падать, кожа, все в порядке.
Достаточно. Вот. Достаточно. Длительное непрерывное движение. Вот. Переход на правильное питание. Послушайте лекции по питанию мои. Вот. И что с щитовидной железой? Она просто застыла. То есть у вас гиподинамия в организме. У вас не хватает энергии для того, чтобы жить. И вот когда вы будете ходить по 3 часа 20 минут, раз в 5 дней научитесь так ходить, у вас полностью восстановится щитовидная железа. Но насчет гормонов я как бы не знаю, потому что они мешают сейчас ее восстановлению. Но в любом случае как бы там начнется жизнь. Вы не сможете сейчас 3 часа раз в неделю, вы сможете 1:20 максимум.
Спасибо.
Непрерывно идти. Надо просто постепенно к этому двигаться.
Спасибо вам большое.
Мои хорошие, по здоровью все вопросы к моему помощнику. Я просто не могу здесь личные консультации давать. Мы общие вопросы предназначены для того, чтобы все учились. Поэтому больше по здоровью я на вопросы отвечать не буду никому. Только по жизни. По жизни. Ну, вы спросите. Садитесь.
У нас все лучше.
Садитесь. Успокойтесь.
Год назад бросил муж мою дочку, у нее панические атаки, он не выдержал.
Как бросил? Что значит?
Ушел из семьи. И вот мы...
Вас бросил или...
Нет, мою дочь, она уже 5 лет, мы боремся с паническими атаками.
А, муж ее, вашей дочери муж.
Мы 5 лет уже с этими паническими атаками боремся. Все психотропы перепробовали, все врачи ваши.
Начните то же самое, длительное движение, неподвижное положение тела. То есть послушайте мои лекции, я там объясняю, как ну, напряжение скапливается в психике человека, что это просто энергия, напряжение. Если она скапливается очень глубоко в психике, то это напряжение приводит к психическим заболеваниям. То есть 3 часа 40 минут ходьбы непрерывной, это максимум. И как раз начиная от 3 часов до 3:40 лечится психика. Если человек начинает так длительно ходить, плюс неподвижное положение тела, особенно возле дерева, если стоять, тоже где-то ну, доводить стояние, может быть, до часа, 1:20, непрерывно вот так вот неподвижно. Эти две аскезы, они расслабляют психику. Можно поставить семена вот в ухо, как у меня вот в ухе стоят семена. Мы лечим психику многим людям, ну, если они правильно живут. Вот, понимаете, главная проблема всех людей на Земле – это контакт с энергией времени. Энергия времени всех старит, каждого человека. Для того, чтобы не стареть, нужно совершать аскезу. Но имеется в виду, есть два типа старения. Есть постепенное старение, оно приводит к уходу из жизни, ну, где-то в 90 лет. Там, и в принципе никто с этим не парится, все согласны с таким уходом. Вот. А есть циклическое старение. Циклическое старение – это то, что разрушает жизнь, очевидно. То есть циклическое старение – это такая энергия, которая наступает в результате плохого периода жизни. Вот наступает, допустим, тяжелый период жизни, и у человека появляется напряжение в теле. Вот девушка, допустим, у вас напряжение в теле сейчас. Да? Да? Нет? Слабость есть? Слабость есть? Да. Есть. Вот это и есть напряжение. Оно преодолевается с помощью длительного движения. То есть у вас не так глубоко это. Нужно двигаться где-то... 2 часа 20 минут где-то надо научиться ходить раз в 4 дня. И вас расслабит. Понимаете? Ну, то есть это напряжение пришло из-за того, что наступил период плохой. Вот еще, допустим, 2 месяца назад такого напряжения не было, а сейчас есть. И через месяц оно закончится. Я почему ей говорю, чтобы вы видели на примере на каком-то. У вашей дочери этот период более мощный, то есть он наступил где-то 1,5 года назад, и продлится еще 2 года где-то. И он более сильно влияет на судьбу. Это сильный период, сильное напряжение. Вот. Но, понимаете, это действие времени просто. То есть у каждого человека время старит, и есть вот эти циклы, когда человека сильно напрягает. И в этот цикл зарождаются хронические заболевания, если человек не справляется. Но часто люди даже и не понимают, что делать. Есть три типа старения всего человека. Первый тип старения называется напряжение. Он побеждается с помощью длительного движения и неподвижного положения тела. Второй тип старения – это лишний вес. То есть лишний вес дает сначала лишний вес, потом доброкачественную опухоль, потом злокачественную опухоль. Это побеждается с помощью длительного движения и поста на воде. И третий тип старения – это жар в теле. Жар в теле означает сначала жар, потом воспалительные заболевания, потом там сахарный диабет, бронхиальная астма, экзема, аллергии, аутоиммунные заболевания. Все это лишний, это жар в теле, лишний жар в теле. Побеждается с помощью неподвижного положения тела и поста на воде. Что вот эти аскезы дают? Они буквально выталкивают эту энергию из организма. Вот если человек постится на воде, первая реакция ему, он мерзнуть начинает. То есть он охлаждается, он этой водой себя охлаждает. Вот. То же самое неподвижное положение тела, оно охлаждает. А длительное движение, наоборот, разогревает. То есть холод плюс жара, ну как баня получается. Ну то есть более глубокая. Человека расслабляет это, понимаете, баня расслабляет. Да? Также длительное движение плюс неподвижное положение тела. Результат расслабления. Понимаете, есть 4 психических цилиндра у человека, и каждый глубже другого. То есть они как друг за другом вот так стоят. Допустим, чтобы добраться до 4-го, нужно идти 3 часа 40 минут. Это психика. Третий цилиндр, это связан с внутренними органами. Там же щитовидка находится. Это 3 часа где-то. Понимаете? И так на 40 минут меньше. То есть сосуды, связки, мышцы, это еще меньше надо. Где-то 2 часа 20 минут. Понимаете? Ну то есть... Длительная ходьба непрерывная, она все глубже очищает организм. И вот это и есть лечение, то, что я вам сейчас сказал. А вот когда вы получили на природе энергию с помощью вот этих методов, тогда можно с помощью трав, иглоукалывания, точного массажа, там, лекарств каких-то, эту энергию перераспределить так, чтобы она быстрее, сильнее пошла куда-то. Вот и все. Но вашей дочке даже не надо ничего перераспределять. Ей надо просто эти аскезы совершать, и она вылечится. Если хотите перераспределять, мы можем поставить семена в уши, и энергия, которую она вырабатывает, пойдет куда надо. У нас куча детей с аутизмом, с ДЦП, с нарушением речи лечится, бесплодием женщины, мужчины лечится. Если они правильный образ жизни ведут, мы быстро достигаем цели. Ну, то есть у них все начинает работать нормально, и они там зачинают, дети восстанавливаются. Ну, то есть, это потому, что люди живут правильно.
Скажите, можно еще маленький вопрос? У меня в это же время была такая же депрессия глубокая. Я из нее вышла тоже где-то около 5 лет. Она повторяет мою судьбу просто, и все.
Вы во всем виноваты, да, вы. Вам надо плакать, печалиться больше, потому что вы виноваты в ее жизни. Тело. Тело. А? Это глупость. То, что сейчас вы думаете, и я сказал. Я сказал просто ваши мысли. Это полный бред. Потому что у ней своя жизнь. Она ее заслужила своими поступками в прошлой жизни. А вы просто похожи на нее, вернее, она на вас. Поэтому она у вас родилась. У вас похожая судьба. Не то, что вы ей передали свою судьбу. Это вам так бабка года тогда скажет. Для того, чтобы деньги у вас содрать. А правда заключается в том, что у ней своя судьба. А если вы хотите ей помочь, перестаньте ныть. Перестаньте беспокоиться, переживать. Начните молиться, начните жизнерадостным становиться человек. Принимайте судьбу, побеждайте ее. И тогда ей станет легче. Вы можете ей реально помочь. Но прежде чем помочь другому человеку, нужно сначала в молитве достичь спокойствия по поводу него в своем сердце. Потому что есть три стадии помощи. Сначала ты молишься, успокаиваешься. Ты успокаиваешься просто по поводу него. Это первая стадия. Вторая стадия между мной и тобой называется. На второй стадии ты можешь ему сказать что-то, и он начинает так делать. То есть ты пробиваешь отношения. А третья стадия – это изменение в его сердце. Но если ты не успокоилась, сама не стала жизнерадостной, ты беспокоишься о ней, означаешь, сосешь у ней кровь. Ты ей делаешь своим беспокойством хуже, а не лучше. Молодец, все поняла.
Это почти нарушенное производство. Вы можете нам уделить время ежедневно после лекции?
Нет, нет.
Пожалуйста.
Нет, потому что я вот этому молодому человеку уделил уже время. Мои хорошие, давайте так договоримся. Вот смотрите, вы мне приносите подарок и говорите, хочу консультацию после этого. Я вам отвечаю, лучше так не делайте, потому что я точно на это не согласен. Ну, то есть хотите консультацию, подходите ко мне. Вот как все после лекции. У меня нет просто времени. Нет времени личных приемов. Просто нет. Понимаете, много разной ответственности в жизни. Но если вы приносите мне подарок и с целью получить консультацию, то я чувствую себя изнасилованным после этого. Вот честно вам говорю. Простите, пожалуйста, что я это сказал, но вот это честно. Поэтому не надо, пожалуйста, не приносить мне такие подарки. Мне потом неприятно просто становится, и все. Хотите проконсультироваться, вот лекция закончится, подойдите с женой. Я за столиком буду общаться с людьми, скажете, что вы мне пастилу принесли, чтобы я вас вспомнил. Я вас проконсультирую. Но первую консультацию я вам уже сделал. Я когда руки люди поднимают, я смотрю на два фактора. Первый фактор, насколько человек серьезно относится к моим лекциям и насколько он следует всему. И второй фактор, насколько ему тяжело жить. Вот всего два фактора. Я выбираю тех, кому действительно нужно сейчас и кто действительно, ну как бы, готов меня слышать. Вот женщина, зря вы опустили руку, я хотел вас выбрать. Да. Пока люди собираются, еще чуть поговорим. Спасибо за конфеты большое, будем раздавать. Спасибо большое.
Олег Геннадьевич, я благодарна вам за ваши лекции. Я уже служу 17 лет. Даже имела счастье...
Поднимите ручку, я что-то вас не вижу. А, ага.
Даже имела счастье...
Нет, а я другой женщине дал руку, вон там сзади. Нет, не вам. Вы.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я честно признаюсь, я ваши лекции совсем не слушаю. Но так получилось, когда-то давно пару лекций слушала, а сейчас...
А вы услышите мой совет?
Услышала. Я и тогда кое-что из ваших лекций услышала. И сейчас подруга пригласила...
Ну, спрашивайте.
У меня было два брака, одни... Гражданские отношения. Я все отношения разрушала сама, заканчивала их сама, и тех лекциях, которые слышала, что вы говорили, что это неправильно, что это, ну, отношение — это карма, и надо ее, ну, прожить, да, чтобы эти отношения или сами закончились, то есть самим это делать нельзя. Скажите, как мне дальше строить свою жизнь и как дальше?
Вам нужно слушать лекции, работать над собой, укрепить свою психику. Потому что проблема не в том, что вы не можете отношения строить, потому что у вас очень чувствительная психика, не способная на отношения. Вот сейчас вы, если опять с кем-то начнете встречаться, вы опять уйдете от этих отношений, потому что вы почувствуете боль, и вы ее не сможете выдержать. Понимаете, вам нужно научиться быть сильнее психически, означает принимать людей с их недостатками, стараться победить это все, ну, стараться быть сильнее, понимаете, в этом цель. Вам надо сейчас работать над собой, не надо сейчас думать на отношения. Вы не готовы на отношения сейчас. Развивайтесь, слушайте лекции, развивайтесь, и у вас все получится. Ну вот вы теперь женщина, вот вы. Вот сзади все в этом синеньком. Вы, да, давайте, спрашивайте.
Добрый вечер. У меня вопрос. То, что я молюсь всем своим... Что я делаю не так в своей семье, которую я создала совсем недавно, что муж себя так агрессивно ведет? То есть мой муж...
Есть два только, две причины агрессии мужской. Первая причина – это когда женщина ведет себя униженно и беспомощно. И она балует его, он становится как зверь лютый. Вот. И вторая причина – это противоположное поведение. Когда женщина ведет себя так, что она не дает мужчине возможность нормально существовать. То есть она по каждому поводу обижается, по каждому поводу недовольство свое высказывает. Ну, то есть ведет себя очень агрессивно, по-женски, по отношению к нему. Тогда мужчина тоже зверит. Больше я не знаю причин.
Еще вопрос. Если вот мой муж большую часть жизни провел без так решения,
уже помогает. Да? Вам просто сейчас тяжело очень, понимаете? Не надо микрофон давать, подождите. Вам очень тяжело сейчас жить. Поэтому вы задаете мне вопрос. Потому что вы не знаете, что с этим делать. Когда наваливается судьба, человек не знает, что с этим делать. Надо учиться ходить, заряжаться природой, ходить, молиться, желать всем счастья. И верить, что это пройдет. Понимаете, пройдет буквально 4-5 месяцев, вам станет легче уже. Понимаете, а что касается мужа, надо молиться, молиться, и постепенно. Вот сейчас где-то на 7-8% вы облегчили его жизнь. Будете молиться дальше, еще больше облегчите. Вы теперь вот женщина, вы. Это происходит по милости. Вот сам человек не может так взорваться, вот, что он прямо по щелчку пальца изменяет свою жизнь. Это невозможно. У нас есть свой ресурс. Но есть такое понятие милость. Вот точно так же, как солнце, освещая что-то, в один миг разливает свет. Точно так же святой человек в один миг может озарить сознание человека, если тот в него поверил. Ну, то есть почувствовал чистоту, святость. Поэтому посещайте храмы, ходите в паломничество по святым местам, ищите святость в жизни, ищите представителя Бога, то есть человека, который осветит, озарит вашу судьбу. Что такое святость? Это такая сила, которая меняет судьбу просто, когда человек рядом находится. Появляются силы, знания, все появляется для того, чтобы ее поменять. Вот так это в секунду происходит. Вам я хочу сказать одну вещь только. Было время, когда вы не хотели жить, правда? Ну или разочаровались в жизни. А?
Может быть, были какие-то разочарования?
Это то же самое.
Ну, такой оптимизм у меня всегда на здоровье присутствует, что ну, все потом будет. И как бы получается, жить свое выкладываешь на будущее. И вот в этом проблема. И хочется иногда вот поменять уже в один миг, чтобы не ждать чего-то, потому что, ну, как бы, оказывается, 10 лет прошло, а ничего не поменялось. Внешне.
Вот смотрите, у всех людей есть одна формула жизни. Мне надо что-то сделать с собой, чтобы все поменялось. Эта формула, она неправильная. Душа, вечная душа, она совсем по-другому устроена. Она питается энергией Бога и отдает ее. Ну, то есть она не из себя выделяет силу. Вот, допустим, ребенок заболел, мать волнуется. Что значит волнуется? Это значит, она свои силы ему отдает. И потом истощается и не знает, что и дальше делать. Это неправильное мышление. Мы не так устроены. Надо идти в храм, идти на природу. На природе это природа, это энергия Бога. Мы получаем там силы. Когда мы идем в храм, мы получаем силы. И дальше, когда мы их получаем, мы просто говорим, это для ребенка. И все, этого достаточно. И эта сила вся идет для ребенка. Ну, то есть, другими словами, ваша проблема заключается в том, что вы живете своей силой. Вы говорите, хочу в один миг все поменять. Это идея правильная. Ваше мышление правильное, потому что вы можете в один миг всю свою жизнь поменять, если вы перестанете из себя выдавливать победу над судьбой. А просто сосредоточитесь на Богу и начнете Его славить. Забудете про себя. Сосредоточитесь на природе и будете просто по ней ходить. Будете любить добрых людей, сосредоточившись на них. И тогда ваша судьба сама станет легче. Все, кто побеждают судьбу, они идут неправильным путем. Человек не должен побеждать судьбу. Он должен отдать себя людям. Отдать свою жизнь другим. И тогда судьба сама побеждаться начинает. Потому что победа над судьбой означает расходование своих сил. А если ты настроен на Бога, на природу, на добрых людей, то ты не свои силы отдаешь, через тебя проходит гораздо больше силы. Потому что душа больше это проводник, нежели источник. Мы как источник можем работать, но у нас очень мало ресурсов. Понимаете, вы говорите, Олег Геннадьевич, вы мне помогли. Я, если бы вам пытался сам помочь, я бы с ума сошел. Вас, смотрите, сколько собралось. Мне надо помнить о старших, для того, чтобы помогать. Помнить о Боге. Понимаете, то есть в меня что-то входит и вам отдается. Вот такой процесс. Это не мое. И каждый человек может так делать. Нет, здесь в этом нет ничего особенного. Не то, что там мне молния по башке ударила, и я обрел дар исцеления, как некоторые говорят. Ничего такого нету. Есть просто изучение, я изучаю, как это правильно, и делаю согласно этой науке. Вот и все, и вы можете так же делать. Ваша проблема, что вы все делаете своими силами. Вам надо через память получать энергию природы и отдавать ее. Иначе вы истощитесь просто, это невыносимо так жить, как вы живете. Вы все пытаетесь своими силами. Надо брать от Бога, от добрых людей, отдавать.
Это получается слабость веры?
Ну, верите в себя, в свои силы. У вас сильная вера в свои силы. Надо верить в Бога. Это разные веры. Ладно, мои хорошие, я очень рад вас всех видеть. Спасибо вам, что пришли на лекцию. Спасибо. Интересно, что с каждым днем цветов все больше и больше вы сами приносите. Вот чтобы вчера мы уже всем раздали цветы. Все, кто подошли, вчера получили по розе. Это удивительно. Просто, наверное, ну, вот феноменальность вот именно Киева в этом заключается. Хорошо, начнем беседу. Сегодня непростая тема. Мы будем говорить с вами о тех видах общения, которые могут сильно испортить жизнь. Как это вообще происходит? Есть ли сглаз, порча, там, проклятие и там все вот эти вещи? Почему у человека так получается иногда, что он как будто чувствует, что как будто что-то с ним такое произошло, что он уже не может жить как раньше, как прежде. Ему кажется, может, его сглазили, испортили там и так далее. Я буду сейчас рассказывать вам об этих вещах потихонечку. Мы со всем этим разберемся. Хорошо? Первое, что вы должны знать, это то, что существует вообще три типа веры. Три типа веры. Первая вера – это вера в невежестве, когда человек… Обычно вера в невежестве означает, что мужчина, он просто хочет забыться. Ну, то есть, он верит, что если он будет забываться, просто снимать с себя напряжение, что значит, это его жизнь будет счастливой в этом случае. Ну, то есть, он просто хочет забыться. В этом случае он начинает выпивать, наркотики употреблять. Но чаще всего это бывает у мужчин. Вот такая вот вера в невежестве. Знайте, что в это время, когда он употребляет вот эти спиртное, там, наркотики, он соединяет свою жизнь со злыми духами. Есть такие духи злые, которые называются веселящие духи. То есть что они делают? Они дают человеку счастье взамен на волю. Вот для того, чтобы быть счастливым, любому человеку надо применить силу воли. Вот люди в основном хотят быть счастливым просто само по себе. Это неправильное мышление. И вообще это понятие счастья тоже, оно неправильное. Вот смотрите, вот мы большую часть своей жизни и сил отдаем чему? Чтобы было достаточно денег, чтобы была квартира, чтобы была жена, дети, муж, там. Ну, спокойная такая жизнь. И человек говорит, это счастье. Так вот, знаете, это не счастье, это просто спокойствие. Вот, допустим, ты лег, когда спать, вот засыпаешь, это счастье или нет? Счастье или несчастье? Это спокойствие. Вот ты наелся, допустим, сидишь, наел, ты такой. Это счастье? Это спокойствие. А что такое счастье тогда? Счастье – это когда ты совершил какое-то усилие над собой и получил благодарность от судьбы, от людей, от жизни. И у тебя переполняет сердце вот этим вот чувством определенным. Это называется счастье. Так вот, счастье на самом деле, оно не зависит от количества денег, от количества квартир, от того, где ты живешь. Оно зависит только от твоей аскезы. Вот если ты эту аскезу совершил, ну, как бы заставил себя вот вырваться из тисков судьбы, и облегчение в сердце, когда наступило, это счастье. Нужно ли спокойствие в жизни? Нужно. Но если человек стремится только к спокойствию, он становится глубоко несчастным человеком. Вот представьте, он всю жизнь занимается только тем, что зарабатывает себе на жизнь, пытается, то есть, вот этим заниматься. Это называется не жизнь, а выживание. Понимаете? И это само стремление к спокойствию делает человека полностью беспокойным. Понимаете? Так вот, возвращаемся к вере. Вот смотрите, вера – это такая штука, которая что-то делает с человеком, как-то меняет, понимаете? Потому что есть просто жизнь, вот у нас есть судьба, есть психика наша, она контактирует с судьбой. Нам постоянно нужна энергия счастья, она нужна для работы внутренних органов, для наших контактов с людьми, она нам нужна для настроения, для нашего, то есть для жизни, вот нужна энергия счастья постоянно. Каждую секунду человеку нужна энергия счастья. И что такое вера? Это когда есть вот эта психика, да, моя, а есть еще разум. Разум – это такая функция, которая на что-то нацеливается. Вот эта нацеленность на что-то, это можно назвать мечтой или верой. Вера означает, что ты уже имеешь опыт какой-то. То есть вот ты, допустим, помолился и получил счастье. Или получил зарплату и получил счастье. Или родился ребенок, ты на него посмотрел, получил счастье. Человек может верить только в то, что связано со счастьем. И чаще всего люди во что-то верят неосознанно. Ну, то есть они верят только потому, что они получили счастье. Вот, допустим, мужчина влюбился в девушку, и он получает от нее счастье, он начинает в нее верить. Это неосознанно происходит. Чаще всего люди не формируют свою веру, они просто начинают верить в то, что дает счастье. Все. Это неправильная вера. Вера должна формироваться на основе знания, а не на основе случайности. Итак, если мужчина поверил в девушку, значит, она от него уйдет. Если мама поверила в ребенка, она для него живет, значит, он вырастет капризным. Вот. Если человек поверил в квартиру, значит, она его угробит всю жизнь, будет ради нее пахать. Вот. Ну, то есть, вера – это такая штука, которая дает счастье. То есть, человек думает просто об этой квартире, на которой он работает всю жизнь, ему легче становится. Вера связывает нас с источником счастья. Итак, есть три типа веры. Первый тип веры, вопреки ожиданиям, вообще ни с каким счастьем человека не связывает. Вот, допустим, человек верит в спиртное, хоть он никогда в этом не признается. Вот если ему плохо, если ему хорошо, если у него какое-то событие, он всегда ставит на стол бутылку. Почему? Потому что он в это верит. Ему надо как-то связывать свою жизнь с этим, с объектом веры. Во что он верит? Что если он выпьет, он становится счастливым. Это факт? Это факт. Но это счастье, оно не имеет ничего отношения, никакого общего ничего со счастьем не имеет, потому что это не счастье, а просто вход в определенную иллюзию, в которой у тебя все хорошо. Счастье же это у тебя, когда на самом деле все хорошо, понимаете? На самом деле, а не в какой-то иллюзии. Но тут ты просто в иллюзию вошел, и тебе все хорошо. Так вот, когда человек находится в иллюзии, это называется вера в невежестве. Понимаете? То есть вера в невежестве приводит человека к полной деградации и разрушению его жизни. Запомните. Это мужской тип веры в невежестве. А есть еще женский тип веры в невежестве. Это когда женщина верит в то, что ее счастье кто-то может разрушить. И эта вера подкрепляется разными сорта людьми, имеющими контакт с духами. Это всякие бабки-гадалки. У них особый взгляд такой. Когда ты приходишь к ней, она так смотрит на тебя. Вот. И ты приходишь к ней и говоришь, что у меня как бы жизнь испортилась. Она. Тебя сглазили. И говорит кто? И совпадает. Совпадает, потому что такие люди, одухотворенные в кавычках, то есть, которые имеют контакт с духами, у духов есть такая особенность, они, так как они в тонком мире живут, духи, в невидимом мире живут, они имеют возможность, внутреннюю возможность, чувствовать тонкие связи. Ну, допустим, у человека есть какой-то человек, который приносит ему беспокойство. И эта бабка-гадалка, она знает, что этот человек приносит беспокойство. Она это может увидеть. Вот хорошего она ничего плохого увидеть не может. Она может увидеть только плохое, понимаете? Потому что она с духами связана. Тот, кто связан с Богом, он видит хорошее, он пытается помочь. Тот, кто связан с духами, он видит плохое. И поэтому пугает человека. Как сделать так, чтобы человек подсел на духов? Надо его испугать. И как можно испугаться, когда все совпадает? Ты пришла к бабке-гадалке, поднимите руку, у кого все совпало. Вот она вам сказала, все совпало. Боятся поднимать руку. Олег Геннадьевич по шее даст. Вот. Вот, и когда человек сходил к бабке-гадалке, у него все совпало, у него какая мысль возникает? Вот из-за этого человека у меня вся жизнь на смарку. Ну, то есть, что это значит? Это значит, какой-то человек сидит, вот он, как бы, ему делать нечего, такой сидит. Дай-ка я сглажу вот этого человека. Взял и сглазил. Нормально вы жили, нормально, как не тужили. Тут появился какой-то человек, он так напрягся чуть-чуть и сглазил. Нормально? Это что за творение Бога тогда? Что тут это такое здесь происходит? Непонятки какие-то. Мои дорогие друзья, поймите, что вот то, что я сейчас сказал, это полный бред. Но у этого бреда есть уникальнейший совершенно феномен. Уникальнейший феномен. Называется вера в невежестве. По-женски. В основном по-женски. Что это за вера такая в невежестве? Если вы поверили этой бабке-гадалке, что вас сглазили, то вот само чувство, что вот этот человек мне приносит проблемы, в это чувство входит злой дух. И он начинает создавать проблемы. То есть так как с человеком и так были проблемы, с которым как бы бабка-то обозначила, и так были проблемы, вы теперь в эти проблемы начинаете верить. Это что значит? Это значит, что вы верите, что этот человек разрушит вашу жизнь. И если вы в это верите, что дальше происходит? С помощью вот этого злого духа, который вошел в ваши отношения, разрушается ваша жизнь. И происходят реальные события, понимаете, которые указывают на то, что этот человек разрушает мою жизнь. И эти события происходят только потому, что вы в это верите. Потому что если вы от этого отвлекетесь, то дальше все это просто закончится и все. Потому что вся эта связь идет из-за того, что вы верите в то, что вам кто-то может навредить. Вот когда девушка идет по улице и думает, боюсь, что меня изнасилуют. Чем она занимается? Она создает отрицательные связи. То есть кто-то хочет изнасиловать. Вот девушка идет, кто-то хочет изнасиловать. Между ними не хватает только злого духа, который входит в ее сердце и в его, и говорит, вон там он девушка, которая хочет, чтобы ее изнасиловали. Почему она хочет? Потому что она этого боится. Есть с отрицательным, как бы, есть внимание с отрицательным знаком, а есть с положительным. И это одно и то же. Вот если ты боишься, допустим, духов, значит, ты их привлекаешь себе. Или ненавидишь их, тоже привлекаешь. Единственный выход – это думать о Боге, понимаете, а не о духах. И так все эти сглазы, порчи, там, заклинания, проклинания, там, все это просто ваша вера. Если вы в это не верите, то никто с вами ничего не сделает. Ну что вот до сих пор со мной ничего не сделали? Я вот всегда ругаю этих бабок-гадалок, на чем свет стоит, уже 20 лет. Ну взяли бы они, собрались все вместе так. Илья Геннадьевич. Значит, ничего не происходит. Почему не происходит? Потому что я не верю в бабок-гадалок. Ладно, приведу вам пример. Есть такой... Помогает мне кто-то там лекцию читать, молодец. Вот, приведу вам такой пример. Смотрите. Есть такой вид боевых искусств, бесконтактный бой называется. Ну, то есть бесконтактный бой означает бой, основанный на тонких энергиях. Знаете, что это примерно то же самое. Вот, допустим, есть мастер по бесконтактному бою. В каком случае у него получится этот бесконтактный бой? Если он может человека напугать. Первый вариант. Второй вариант, если человек в него верит. Вот, допустим, представьте, вот есть мастер по бесконтактному бою, а есть ученики. И эти ученики реально вступают с ним в спарринг по нескольку человек. И он реально их заваливает просто легким движением руки, по-русски сказать. Это реально происходит именно так. Теперь представьте себе, этот мастер бесконтактного боя встречается с обычным бойцом, как бы, ММА, допустим. И я просто видел это, как происходит. И этот боец ММА одним ударом по морде, нет, вернее, по лицу, это же мастер, как бы, по лицу, сшибает с ног этого, и все, на этом все заканчивается. А потом тот ученикам говорит, мне не повезло просто, как бы, я не в форме был в это время. Или меня сглазили там. Ну, то есть смешно, правда? Все это просто основано на вере. Но ведь, когда начнется настоящий бой, там же, как бы, ты же не будешь убеждать противника, чтобы он поверил, что ты можешь его победить бесконтактным способом. Смешно же, да, да, об этом даже подумать. Или гипноз, допустим. То же самое. Если человек верит в это, в этот процесс, то он поддается. Не верит, не поддается. Вот невозможно загипнотизировать человека, который как бы, ну, считает, что это невозможно. Кстати, если говорить о гипнозе, то это очень опасная вещь. Потому что, когда тебя гипнотизируют, ты вступаешь в этот контакт с гипнотизером, да? То есть его воля становится основой для того, чтобы какие-то тонкими процессами управлять в твоей психике. Но потом, когда он перестает тебя гипнотизировать, у тебя сам способ вот этих отношений через тонкое пространство остается. То есть, другими словами, у тебя появляется такой способ существования, который не очень благоприятен для тебя, потому что ты в этом способе существования вдруг неожиданно становишься подчиненным чужой воле. И этим способом однозначно начинают пользоваться злые духи. Вот, например, я много раз видел такие ситуации, человек, ну, как бы, ну, человека занимались гипнозом по каким-то добрым причинам, что-то хорошее для него пытались сделать. Вот, этот уже контакт с гипнотизером закончился, но ко мне приходит человек и говорит, этот гипнотизер постоянно со мной работает. Я как бы встречаю гипнотизера, говорю, ты с ним работаешь? Он говорит, я давно не работаю с ним уже. Что произошло-то? Злой дух принял форму гипнотизера, предстает перед этим человеком, говорит, продолжаем сеанс. Ну а человек, он что, может отличить злого духа от гипнотизера? Нет. Вот тебе, это опять вера в невежестве, понимаете? Вера в невежестве означает, что ты не в Бога веришь, а в гипнотизера. Это примерно то же самое, только я вам разные картинки представляю, вера в невежестве. Это вера в гипноз, вера в то, что тебя сглазят, испортят, или испортили, изглазили. Это не то, что это... Вы говорите, да, Олег Геннадьевич, это реально происходит. Конечно, реально происходит, потому что вы в это верите. То есть происходит контакт. Ведь люди же с ума сходят, это реально, правда? И понимаете, с ума сойти невозможно, если у тебя вера в Бога. Потому что ни один дух не может зайти в человека, если он верит в Бога. Это для духов все равно, что войти в печку горящую. Потому что там другая энергетика совсем. Человек, когда верит в Бога, у него другие энергии внутри. Поэтому и хороший способ духов изгонять, это иметь дело с человеком, который молится. Он когда начинает входить в пространство психическое человека, у которого дух внутри, то дух не выдержит и убегает, потому что ему жарко становится. Несколько раз в жизни мне приходилось разговаривать с этими духами. Один раз злой дух зашел в девушку. В этом случае душа и психика, они как бы прижимаются к сердцу, а головой овладевает вот этот злой дух. На меня смотрит вроде девушка, а на самом деле смотрит этот злой дух. И я с ним разговариваю, говорю, слушай, давай уматывай, как бы, что ты девушке не даешь жить? И он мне отвечает мужским голосом, не твое дело. Я говорю, почему не мое? Это у тебя, не твое здесь дело. То есть я с ним начал разговаривать. Потом я ему пригрозил, что сейчас буду молиться и все равно тебя вышвырну. Вот. Ну так по-доброму с ним не удалось ничего решить. Он же завладел сознанием, это же трудно. Теперь как-то надо в нем удержаться. Он мне даже пожаловался, что надоело в свиньях жить. А тут с нормальным человеком как бы познакомился. В общем, у них там своя жизнь. В общем, мои дорогие друзья, попытайтесь понять одну вещь. Если вы к бабке до гадалки пришли, вы разрушаете свою жизнь. Вам не надо с ней даже разговаривать. Просто пришли. Понимаете? Некоторые астрологи себя ведут как бабки-гадалки и привязывают вас к этим злым духам, кошмарам. Вот, например, вы пришли к астрологу, и он ему говорит, на тебе крест одиночества. Какой крест одиночества? Все виды судьбы побеждаются, понимаете? В судьбе нет крестов, нет замков, нет ставней. В судьбе есть просто объем работы. Что такое судьба? Это можно сравнить с кухней. Вот кухня грязная, допустим, бывает, да? Это крест грязи на тебе или что? Нет, просто вот это объем работы. Идешь, моешь, и кухня чистая становится. Так и судьба, ее надо мыть просто, с ней надо работать, и она уменьшается. Бывает тяжелая судьба, бывает легкая, бывает очень тяжелая. Но это все равно не крест, понимаете? То есть ты можешь работать в этой жизни не успел, в следующей успеешь. Или за одну жизнь успел. Это все зависит от того, насколько много ты работаешь, понимаете? Можно и тяжелейшую судьбу перелопатить. Как чувствуется судьба в сердце, как объем работы? То есть чувствуется, что есть какой-то груз, который тебе мешает жить. Вот это и есть судьба. Люди чаще всего пугаются этого груза и не знают, что с ним делать. Я вам объясню, что с ним делать. Три типа аскезы. Длительное непрерывное движение дает человеку воле работать над судьбой, волевой фактор. Неподвижное положение тела дает человеку терпение. И пост на воде дает просветление в мозгу. Молитва смягчает судьбу, расплавляет ее, вводит милость Бога в сердце. Добрые дела уменьшают, ну как бы добрые дела, они меняют. Ну давайте я буду с дорогой сравнивать. Вот допустим, если вы молитесь, то если дорога идет в гору, она становится положе. То есть молитва смягчает судьбу, уменьшает вот этот подъем. Аскеза дает возможность идти сильнее, лучше идти. Вот это длительное движение, неподвижное положение тела. Пост укрепляет тебя, и ты можешь по судьбе идти выше. Но аскеза сама судьбу не уменьшает. Понимаете? А добрые дела дают поддержку. То есть ты до этого шел один, а теперь у тебя куча народ, тебя еще подталкивает. Ну, то есть тебе дается возможность идти как-то легче, то есть вместе с кем-то, да? Вот и все. То есть добрые дела означают, что тебя Бог связывает. Ты добрые дела, когда совершаешь, ты связываешь себя с людьми, с добрыми. И так ты побеждаешь судьбу таким образом. Сейчас проверим музыку. Я не проверял звук сегодня. А я бы сказал воспевать, а не припевать. Ну, то есть, понимаете, очень важно знать, что когда человек один молится, то ему, может, чуть-чуть не хватает силы для победы над судьбой. И не хватит, потому что у молитвы есть такое понятие, как амплитуда. А если молится два человека, то амплитуда увеличивается. И в результате сразу начинает двигаться судьба, она сдвигается. А если три человека вместе молятся, а если 600? Понимаете, амплитуда все время возрастает, многократно. То есть и вот какая-то раз, и все легче стало. Как определить, что судьба сдвинулась? У тебя в сердце появляется чувство, что все будет хорошо. Как действует злая судьба? Она, ну, сгущает тучи. Все плохо вокруг становится. На злую судьбу, когда она приходит, выключайте, мои хорошие, мне слепит. Ага. На злую судьбу, когда злая судьба приходит, то туда приходят также злые духи. Это не то, что ты в них веришь. Они приходят, потому что они на это, в это время имеют право. Как действуют злые духи? Они действуют через людей-беспредельщиков. Вот когда люди тебя поносят, клевещут на тебя, ненавидят тебя, просто вот непонятно откуда все это взялось. Это действие злой судьбы. Есть два способа иметь дело с ней. Вот первый способ, это просто ты молишься, желаешь всем счастья и не обращаешь на них внимания. В каком случае надо действовать вот этим способом? В том случае, если эти люди, которые злую волю к тебе проявляют, они... Ну, как бы, не имеют сильно большой возможности что-либо поменять. Ну, просто они портят тебе нервы и все. Тогда лучше всего не обращать внимания, это самый лекарственный и лучший способ с ними иметь дело. Теперь представьте себе, злые люди реально могут тебе повредить. Они там, кто-то из прокуратуры, кто-то там еще. Ну, то есть они реально могут тебя там в тюрьму засадить, еще что-то с тобой сделать. Обычно люди теряются в это время, они думают, что все, как бы, теперь уже ничего не сделаешь. И это их заблуждение, потому что есть два действия. Одно действие находится на тонком плане психическом, это называется преддействие. А есть само действие. Вот давайте разберем, допустим, вот этот пример. Человек хочет кого-то убить, да? Он сначала нужны санкции. Означает, что человек тебя испугался, или разозлился на тебя, или растерялся. Но если ты не пугаешься, не теряешься, не злишься, то санкций на это нет в сердце. Вот это сравнивается с тем, как, допустим, святой человек, даже находясь с тигром в клетке, тигр его не ест, потому что нет оснований. Хоть он и голоден, тигр, но он святого не ест, потому что нет оснований. Основание — это страх в его глазах, злоба в его глазах, обреченность, понимаете? Но если святой человек любит тигра, по-доброму к нему относится, оснований нет. Я разок проводил такой эксперимент. Я когда в Омск приезжал лекции, там меня селили в одном частном доме, и там в этом доме жила такая собачка. Знаете, бывают такие собачки, не вот так, а вот так, вау, вау, такие как нормальные собачки. И там вот такая собачка жила. Ее звали Карна. Карна означает причина, судьба. Ну, то есть, ну, такая судьба, представляете, на тебя идет. Страшное дело. Она на цепи сидела, эта собачка, и цепь, она, когда ты вот по дороге идешь, она чуть-чуть как бы не доставала до тебя, если, ну, она же может сорваться с цепи-то, если она гавкает. Ну, в общем, страшная картина. Но я проводил эксперимент. Когда я приходил без хозяев один домой, то Карна вылетала как бы из будки и говорила свои добрые «вау». Вот. Я же останавливался напротив нее. То есть она такая «вау». И такая подбегает ко мне. Она просто выполняла свой долг. Ее за это как бы кормили. Вот. И я смотрел на нее по-доброму и говорил: «Карночка, дорогая моя». Ну, как бы она пыталась меня испугать. Ну, чтоб я так себя не вел, она... Ну, сбить настройку, что как бы... Если я испугался, значит, у ней она имеет право гавкать дальше. Если я не испугался, значит... Ну, знаете, чем все это закончилось? Когда я заходил в калитку, Карна забегала за будку, пряталась от меня и гавкала оттуда. Почему? Потому что она не могла мне смотреть в глаза. Ей было стыдно. Ну, то есть, зачем я вам это все рассказываю? Вот смотрите, если есть человек, который реально хочет вас разрушить, то для того, чтобы он вас разрушил, есть преддействие, означает основание. Ну, допустим, он очень решительно настроен вас разрушить. Вот давайте вот разберем вот эти два состояния. То есть у человека есть полномочия, допустим, что-то с вами сделать. Вот вы, да? Откуда эти полномочия берутся? Они берутся из вашей судьбы. То есть если вы побеждаете судьбу, молитесь каждый день, работаете над собой, как это определить? У вас в сердце появляется спокойствие. Вот первый признак победы над судьбой, допустим, вас должны посадить в тюрьму. Но в сердце у вас возникло спокойствие после молитвы. Вот молитесь, молитесь, чувствуете спокойствие. Будет ли он сажать вас в тюрьму? Есть два варианта. Первый вариант, если он не агрессивный человек, не злой, то тогда у вас, когда в сердце спокойствие появляется, то есть вы отрабатываете сами свою судьбу, у него пропадает стимул, мотив вас сажать. Он может отложить дело, там, забыть про него. Ну, то есть, нет уже чувства, что надо это делать. Это чувство пропадает. Ну, давайте представим себе, что это демон, то есть злой человек. Бывают люди, которые просто сами по себе агрессивные, злые. И они хотят, как бы, чтобы такого сделать плохого. Вот представьте себе, что он все равно с помощью своей внутренней силы хочет вас посадить, даже несмотря на то, что вы побеждаете судьбу. Тогда в этом случае здесь имеет дело... его сила аскетизма. Вот, допустим, он очень аскетичный человек, то есть сильный означает аскетичный, а скилл дает силу. Вам надо просто неподвижное положение тела, длительное движение непрерывное, плюс молитва, и достичь его аскезы, его силы аскетизма, стать равным с ним. Это значит, что вы перестали его бояться, потому что страх в вашем сердце, парализация означает, что он сильнее вас психически. И это значит, что у него есть основания вас наказывать. Но если вы с помощью аскезы, ваш аскетизм достиг такой же силы, как у него, И вы не чувствуете страха, а он агрессирует, и каждый день агрессирует. Значит ли это, что он остановится? Нет. Потому что у него есть желание, свое желание, оно не связано вообще с вашей аскезой, не аскез. Желание человека поменять невозможно. То есть человек не то, что выполняет волю Бога, и у него есть и совесть, и побуждение вас наказать. Он хочет вас наказать. Это его желание. И вот в этом случае, если у него есть такое желание, вы когда аскезу достаточно сильную сделали, вы дальше Богу в своем сердце говорите: «Я хочу свои силы направить на добрые дела. Я уже устал как бы сдерживать волю, злую волю этого человека. Пускай его воля злая, ровно настолько, насколько он хочет мне несправедливо причинить зло, причиняет зло ему самому». И как только вы это Богу в своем сердце сказали, дальше происходит удивительная вещь. Это описано в Священном Писании, что человек, когда начинает агрессировать на вас, он фактически разрушает самого себя. И у него начинает портиться жизнь, а не у вас. Понятно, да? Как с этим быть? Ребенок агрессирует, да? И хочет разрушить вас. Вам надо аскезы совершать, чтобы успокоиться, спокойно себя вести. И мысленно не реагировать просто на него, и все. Отстраняться от него, не контактировать, перестать общаться с человеком, изолировать себя от него. Он же не имеет оснований вас разрушить. Он не имеет пистолета там, не судья. В тех случаях, когда человек имеет дело с невежественной силой, ему надо просто от нее изолироваться. Вот, допустим, муж бьет жену. Он имеет право бить? Нет. По судьбе и положен такой муж. Но с судьбой с такой тоже можно иметь разные отношения. Никто не запрещает человеку от судьбы дистанцироваться. Вот, допустим, муж бьет, надо жить отдельно от него. Бросать не надо, молиться надо и жить отдельно. Все. Ставить условия. Можно ли вообще, в принципе, бросить человека, который бьет, агрессирует, зверствует? Это не называется бросить, это называется подвергнуть его испытанию. И если он не хочет меняться, тогда это его проблема, это он бросает. То есть, другими словами, вы же не можете всю жизнь там ждать, когда он поменяется. То есть он зверствует, этот человек. Не то, что он нормальный человек, вы просто поймите, это невежественное поведение. Зверствует, делает вашу жизнь опасной, создает опасности. В этом случае вы живете отдельно и ставите срок, молитесь за него. Говорите ему условия, которые нужно соблюдать при совместной жизни. Если человек соглашается на эти условия, то нужно опять съезжаться с ним. Чаще всего он срывается, потому что он это делает часто не по доброй воле. Вот. Опять разъезжаетесь так несколько раз, пока он не научится себя контролировать. Понимаете, да? Такой путь чаще всего. Но если человек не хочет меняться, он говорит: да пошла ты там. Все, значит, это он бросает. Проходит год, полтора, вы там ждали, молились, ничего не получилось. Все, закругляйтесь с ним. И даже если вы подадите на развод в этом случае, вы не будете виноваты. Сколько вам всю жизнь на него отдавать, что ли? Примерно так. Есть ли злые слова? Есть. Насколько они на нас влияют, насколько мы поддаемся? Вот, допустим, если вам сказали злое слово, там вам вас прокляли, допустим, там сказали: да тебе всю жизнь так жить не солоно. Вот, допустим. Если вы поверили, что он вас проклял, вот вы поверили, что это все будет действовать, значит, это все обязательно будет действовать. То есть, а не поверить, чтобы надо просто настроиться на Бога, помолиться и успокоиться в сердце. То есть, что значит вера? Это значит, он вашу психику пробил, этот человек, как-то внушил вам свою силу. Надо просто от этого внушения избавиться. То есть, нужно просто молиться, думать о Боге, и приходит время, и вы освобождаетесь от этого чувства, которое вам дали в сердце, и таким образом избавляетесь от этого так называемого сглаза там, или еще чего-то. Есть ли вообще в реальности, существует ли проклятие? Проклятие существует, но как бы есть, но не про нашу честь. Сейчас объясню, как оно существует. Ну, допустим, мужчина бросает жену там, с тремя детьми и говорит, элементов не получишь. А она, дети маленькие, она не может работать, она с ними должна сидеть. То есть, как ей жить, непонятно. Ну, то есть, ну, он просто жестоко бросает жену с тремя детьми, как ей жить, непонятно, она ничего им плохого не делала, вроде бы. Знаете, и она в сердце просто думает, ты за это ответишь. Ну, 100%. Вот это и есть проклятие. Сбудется обязательно. Насколько быстро? Дальше просто судьба будет считать. Вот она, вот, допустим, у нее сейчас идет хороший период в жизни. В это время он ничего плохого не получит. Как только плохой период начнется, чуть-чуть, сразу же все пойдет под откос, потому что он 4 человек предал в своей жизни, этот человек. И дальше у нее все будет валиться в жизни просто, понимаете? Потому что такова воля Бога. Это не то, что она, ее воля, это просто Бог через нее свою волю, как бы. Почему через нее? Чтобы ей облегчить жизнь, чтобы она увидела, что есть справедливость в этом мире. Но вообще, если говорить честно, то она может и не говорить, ты за это ответишь. Все равно Бог его накажет, понимаете? Поэтому лучше не связываться с этим. Вот если честно, лучше, ну, не надо там, допустим, вы знаете, что есть вот эта сила. Если против вас кто-то плохо сделал, вы знаете, ты за это ответишь. Можно так сказать. Но не надо, потому что вам самим будет это неприятно. У меня разок был такой случай, когда я только начал проводить свои фестивали, как я проводил фестивали такие обучающие, аюрведические на природе. Приезжало где-то 30 человек, это было, может быть, 20 лет назад, когда я только начинал этим заниматься. Сейчас у меня проходят большие фестивали, там по 1000 человек приезжают. Называется фестиваль «Благость», приезжайте. Это международный фестиваль, там по 40 стран мира приезжают людей. Вам, правда, трудно будет приехать, надо будет 2 перелета сделать там, через Минск. Ну, я тоже так же к вам приехал, кстати. Что делать? Вот. Но тогда у меня был маленький фестиваль, и мы его первый раз провели, начали проводить в одном Краснодарском крае, в одном месте. Там была такая турбаза, которая нам подошла, там наши друзья работали. И вот на этой турбазе мы сделали слет, приехали люди, там я даже индуса пригласил, аюрведиста, который нам преподавал. В общем, все было классно. Приехали ученики, вот преподаватели, мы все собрались. И там должны были жить 2 недели. К нам приезжают веселые ребята с погонами и говорят, что вы тут за сектантство устроили? Выматывайте отсюда немедленно. Я говорю, люди со всего, ну, со всей так стороны собрались. Они говорят, нас не волнует, это приказ главы администрации района. Я говорю, хорошо, сейчас будем разбираться с главой администрации района. Прихожу с главой администрации района, а он просто дурак. Орет на меня, я сказал, мотали, немедленно, я ОМОН пошлю там такой, то есть, ну, как бы потом, когда я слушал его, я ему сказал после этого, мы умотали, конечно, то есть мы нашли другое место, все, но я ему сказал, через год ты потеряешь работу, и если ты не раскаешься, то еще получишь болезнь сердца. Сказал такие слова. Потом этот директор турбазы мне сообщает, через год его выкинули с должности, и он получил инфаркт. После этого мне стало нехорошо. Я не почувствовал себя счастливым. Хотя, ну, я ему дал то, что он заслужил, понимаете, потому что он, пользуясь своим положением, просто берет и наглую разрушает людям их жизнь. Понимаете? Ну, то есть, что мы им там мешали, что ли, в этой деревне? Но я не почувствовал себя счастливым после того, как это произошло. Знаете почему? Потому что, как бы, лучше людям прощать. Он же меня там не четвертовал. Но он, конечно, создал проблемы. Там ОМОН на нас натравил, там еще что-то. Но я потом решил, что я больше не буду так делать. Я решил больше не пользоваться этой возможностью внутренней, так себя вести. То есть проклятие существует, оно основано на знании. Обычно может проклясть человек, который обладает силой, аскетизмом, или просто человек, которым вы навредили очень сильно. Ну, допустим, если кто-то кого-то зарезал, человек в момент смерти, он уходит из жизни, он смотрит на этого человека и думает, ты за это ответишь. Это сразу же, немедленно вызывает у того в сердце вот эти процессы получения назад, так сказать, судьбы. Ну, то есть, бывает основанием злой поступок, и можно просто, когда человек совершил этот злой поступок, ему сказать, что ты вот так-то, так-то за это ответишь, и Бог обязательно выполнит ваше обещание. Но лучше этого не делать. Если, допустим, кто-то агрессирует, вы можете защищаться. Вот, допустим, я разок в Питере читал лекции, когда я из аэропорта в аэропорт приехал, ну, пару лет назад это было, меня провожали с аэропорта муж с женой на машине просто. Обычно меня организаторы, а тут они попросились меня довезти. Ну и они мне, зачем они попросились, они мне рассказали свою историю. То есть история такая, что у них была своя фирма, и, ну как бы, добрые люди из определенных органов власти пришли к ним и сказали, нам ваша фирма понравилась. Вот. Ну, те сказали, ну хорошо. И они сказали, ну как хорошо, то есть нам понравилось, и поэтому вам надо нам ее задешево продать. Или мы как бы начнем проверки там и туда все, и не только вы фирму нам отдадите, а еще и в тюрьму сядете. Ну такие добрые слова им сказали, добрые люди пришли. Вот, а эти люди слушают мои лекции. Они сказали, мы подумаем. Ну и потом подумали и решили молиться, совершать аскезы, ну то есть по лекциям жить и побеждать судьбу. Потому что они поняли, что к ним пришла судьба. Ну то есть, понимаете, само по себе понять, что люди виноваты, это значит, что ты ничего же сделать не можешь, да? А если виновата судьба, значит, ты все понимаешь правильно. Судьбой же можно что-то сделать, это просто объем работы. Ну и они начали молиться. И на первой стадии они достигли спокойствия в сердце. Начались проверки, ничего не могут с ними сделать. Они же через запугивание действуют. Они не запугиваются. И те боятся. Потому что когда человек делает зло, он боится делать сильнее, потому что никто не боится. То есть кто-то должен бояться, когда зло входит в жизнь, кто-то должен бояться. Или боится тот, кто делает, но тот, кому делают. Если вас напугали, значит, есть основания дальше это делать. Если не напугали, значит, что-то не то происходит, понимаете? Он сам начинает бояться. Ну, в общем, знаете, что всем, чем закончилось-то? Все. Они побеждали, побеждали судьбу. И те сели сами. Это они мне так сказали. Они мне прям последовательность эту всю расписали, как дело дошло до тюрьмы тех, кто их пытался гнобить. Это реально вот так работает. Пользуйтесь, так сказать, возможностями. В моей жизни такое было много раз, не один раз. Я не буду все это рассказывать, потому что не хочу это выводить наружу. Но как вы понимаете, как бы, если я читаю лекции, популярный человек, то есть как бы люди. Можно даже в интернет набрать Тарсунов, там посмотреть. Там много всяких выводов по поводу меня делают. Вот, как я к этому отношусь? Было время, что я расстраивался, огорчался, что люди так меня воспринимают, вроде бы я что-то хорошее делаю. А потом у меня не было несколько открытий внутренних в жизни, которые привели к тому, что, во-первых, я вообще сейчас не беспокоюсь о том, ну, что идет какая-то критика. Вообще, просто вообще не беспокоюсь. Ну, даже ничего в сердце нет. Почему? Потому что мне пришло определенное осознание в сердце. Понимаете, с одной стороны, вроде бы те, кто критикуют, они как бы мешают тебе жить, вроде бы. Но это только с первого взгляда. А на самом деле, мой наставник мне сказал очень глубокие вещи. Он мне сказал, вот смотри, если бы тебя не критиковали, где гарантия, что ты не загордишься собой? Тебя же люди любят, ты же популярность там и все прочее. Вот она, эта гарантия, понимаете, есть люди, которые постоянно на тебя бочку катят. Это значит, что ты должен следить за собой. Понимаете? То есть они держат тебя в определенных рамках, эти люди. Это же хорошо или плохо? Если ты боишься рамок, тогда плохо. А если ты как бы за то, чтобы развиваться, работать над собой. Кстати, вот эти критиканы, когда они новый какой-то материал выпускают, мы его серьезно анализируем и смотрим, где у нас ошибки, где что-то не так. И их исправляем просто. Это называется обратная связь. Обратную связь нам таким образом. Ну, обычно добрые люди же молчат, они ничего не говорят. Не говорят, а если, допустим, ты что-то делаешь не так, и злой человек, оно обязательно напишет. И вот мы читаем в первую очередь, смотрим, что не так, а потом исправляем. То есть, если идет критика, само по себе это неплохо. Понимаете, это нормально. Ну, то есть, как сказал, по-моему, Роберт Рождественский, что ли, что если тебя не критикуют, то это значит, что ты как бы имеешь одно из трех «Б». То есть, или ты безызвестный, или бессильный, или там что-то безызвестный, бессильный и... бездарный, да, что-то такое. Ну, а если у тебя все наоборот, то обязательно будут критиковать. Ну, то есть, если чуть-чуть ты как-то, чуть-чуть начал выделяться, то обязательно найдешь. Как это происходит, сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, вы поднимаетесь и задаете мне вопрос. Олег Геннадьевич, вот я знакома с одним врачом, он просто классно лечит с помощью разных нетрадиционных методов лечения. Он, к тому же, отлично читает лекции, и мне очень нравится его слушать. Как вы к нему относитесь? Если меня спросят, у меня возникнет в сердце чувство, что я не очень к нему отношусь. Почему? Потому что я такой же человек, как он. Это называется как такое чувство конкурентности, понимаете? Или, допустим, у нас есть фестиваль благости, кто-то мне скажет, а вот знаете, Олег Геннадьевич, есть такой же фестиваль, как у вас, еще лучше. Вот он называется не благость там, а благодать там. И я такой, не факт, что лучше, не факт. Откуда это возьмется внутри? Это, понимаете, это берется от... вот. А на самом деле это чувство возникает от того, что ты хочешь, вот, ну, хочешь, чтобы все было хорошо, понимаете? А тут, как бы, оказывается, бывает еще лучше. И у тебя возникает какая-то определенная неприязнь, понимаете? Или, допустим, я помню, у нас одна девочка молодая, ну, лет 15, наверное, она выучилась у моей жены танцам и впервые станцевала. Вот в нашей команде там, ну, есть другие молодые девочки, тоже по 15 лет. Все радовались, как она танцует. Она очень красиво танцевала и была очень красивой сама по себе. Но девочки по 15 лет, когда я на них посмотрел, они, ну, не очень радовались. И потом некоторые из них пошли тоже учиться танцевать. Что произошло с этими девочками по 15 лет? Вот то же самое произошло, что я вам рассказал про фестиваль и про... вот есть такой доктор. Понимаете, это незримое чувство, оно поражает человека, потому что у нас есть желание совершенства, понимаете? И если кто-то другой достигает этого, чего-то лучше, чем нас, то нас немножко коробит. И если мы осознаем в себе это чувство, отмечаем его, то мы с ним что-то можем сделать. А если не осознаем, то тогда возникает естественное чувство, что так оно и есть. Понимаете, вот это вот чувство называется зависть. Запомнили? Или злоба, когда она развивается сильно. Это чувство, оно разрушает человеческую жизнь полностью. К Камни не камни не остаются, потому что если ты поддался этому чувству, то перспективы твоего развития уничтожены. Вот есть разные вещи, есть 6 врагов человека вообще. Враги человека – это такие демонические силы, которыми человек не может справиться. Ну, единственное, почему они начинают действовать, только потому, что он соглашается с их существованием. Первая такая сила демоническая называется вожделение. Вот, допустим, что такое вожделение? Это то, что с какой-то другой девушкой я, наверное, буду более счастлив, чем со своей женой. Есть основания, то есть она красивая, хорошая, меня любит там и так далее. Много-много оснований. Я ее люблю. Да? Это чувство может возникнуть у человека в сердце? Может. Это вожделение? Нет, это просто чувство. А вот если ты согласился с этим чувством и начинаешь в эту сторону двигаться, то это называется вожделение. И что делает с человеком вожделение? Вот вожделение, как бы он поддался, это мы это называем настоящей любовью. Ну, то есть на эту настоящую любовь человек поддался, вот он почувствовал настоящую любовь. Бросил жену, детей ради этого, нашел себе вторую половинку, так сказать. Вот если человек поддался на это чувство вожделения, то человек, который на это поддался, он полностью разрушил свою счастливую жизнь. Вот этот демон вожделения, ну то есть ты ради какого-то очень чистого счастья этот поступок совершил, вот счастья ты и лишишься. То есть ничего, дальше счастья в твоей жизни уже не будет, все, никакого счастья. Почему? Пока не раскаешься, естественно, все не навечно, но раскаяться придется долго. Понятно, да, идея? То есть вожделение — это такой вид иллюзии, который обманывает человека, разрушает его счастье. Вот, допустим, все мотыльки, они обожают просто свет. Они все летят на свет и гибнут от света. Вот ни один мотылек не погибает от чего-то другого. Все мотыльки от ожога погибают, от света. Все. Рыбки погибают, у них больше всего они наслаждаются чувством вкуса, они все на крючке погибают. Человек наслаждается половым чувством, там погибает. Второй враг человека называется гнев. Гнев разрушает отношения и перспективы жизни человека. Вот, допустим, ты работал где-то, работал, на начальника разгневался. Дальше что происходит? Вот этот гнев приводит к тому, что ты не можешь видеть ничего хорошего в этом человеке. То есть ты разгневался начальника, у него же есть что-то хорошее, и у тебя контакт с этим хорошим полностью прекращается. Ты видишь только плохое в нем, все. И это значит, что очень скоро тебя выгонят с работы. Ты потерял возможность работать там в результате этого гнева. Но ты можешь опять же раскаяться и поменять свое представление, и тогда все восстановится. Ты начнешь хорошее в начальнике видеть. Первый раз под влияние гнева я попал, когда мне было 7 лет. Ну так, серьезно, я понял, как бы, что что-то не то произошло. Как это произошло? То есть это было одни из первых уроков. Я получил на одной странице единицу за то, что я там написал, а на другой странице, прямо на этом листе, двойку. И когда закончились уроки, я пошел, ну, за школу, подальше за школу пошел, чтобы вырвать листок. Потому что мне очень неприятно было, чтобы родители это не видели. Я решил решить это таким способом. Я далеко зашел, как бы, ну, достаточно далеко, чтобы никого не было. И как раз встал напротив того класса, где это, я учился. Ну, учительница увидела меня, подошла, и когда я вырывал листок, она начала стучать в стекло. Я когда поднял голову, она меня как бы позвала. Я пришел, она вклеила листок, пронумеровала все страницы. А я ее любил до этого. Она такая красивая была. И любил. У меня пропала к ней вся любовь вообще, то есть полностью отшибло сердце. Я такой шел домой, думаю, все, она плохой человек, никогда больше не буду ее любить. Вот. Я был просто реально вот разочарован в этом человеке полностью. На следующий день, ну, естественно, там как бы меня наказали там дома. Я все выучил потом хорошо, и когда я пришел на следующий день, мне поставили 4. Ну, по пятибалльной системе 4 поставил, это уже учительница. Она у нас была, ну, по всем предметам, это начальная школа. Когда она поставила 4, я на нее посмотрел и подумал, нет, все-таки, наверное, хороший человек. А потом, так как я следил за собой, у меня такие наклонности, я начал анализировать, почему я сначала к ней очень хорошо относился, потом, когда я поставила 2, я что-то начал видеть в ней только плохое, а потом, когда она 4 поставила, я опять начал видеть в ней хорошее, но уже с сомнениями. И у меня закралось какое-то подозрение, может, у меня что-то проблемы с восприятием какие-то. Я начал изучать эту тему, то есть я начал наблюдать за людьми, как они себя ведут. И понял, что это очень большая опасность. Опасность заключается в том, что идет очень сильное изменение восприятия мира в результате гнева. Вот ты, допустим, обида, то же самое. Ты обиделся на человека, разгневался, и ты вообще не видишь в нем ничего хорошего. Это означает, что ты попал под влияние вот этой злой силы, демонической силы, которая тебя держит в этом состоянии. И если первое вот это вот вожделение, вот эта первая сила, она уводит судьбу от счастья, то есть человек попал под вожделение, куда он попал? В засаду. Он ехал, ехал по дороге судьбы и съехал в сторону. В засаду попал, понимаете? То в том случае, когда человек попал под влияние гнева, он теряет перспективы своей жизни. Ну, допустим, он мог работать на этом заводе, но он разгневался начальника. Теперь он уже не может работать на этом заводе, хотя по судьбе у него нет плохого периода. И вожделение тоже не означает, что плохой период по судьбе. Ты мог бы и как бы и не обращать на это внимания, и значит тогда жить дальше своей женой. Постепенно все прошло. Третий враг человека, вам интересно, нет? Третий враг человека называется жадность. Что такое жадность? Это когда ты какой-то вещи в своей жизни придаешь гораздо больше значения, чем она на самом деле существует. Жадность напрягает человека, лишает его свободного времени. Вот, допустим, ты решил, что тебе очень надо квартиру срочно. Я не буду вас разубеждать, вы скажете, Олег Геннадьевич, ну нужна квартира, ну что такое? Хорошо, я не против. Просто я вам говорю, что делать с человеком жадность. Вот вы, допустим, попали под влияние жадности, там взяли ипотеку, туда-сё. Теперь следите за своей жизнью. Запомните, если вы попали под влияние этого демона, злого духа, жадность называется, у вас в жизни будут происходить следующие вещи. Вы не сможете расслабиться в жизни. Вы будете находиться в постоянном напряжении. У вас будет уменьшаться свободное время. Все меньше и меньше. Вам некогда будет ни зарядку сделать, ни посмотреть по-доброму на близкого человека. То есть вы будете как зашоренные лошади. Знаете, зашоренные, вот когда вот ставят по бокам, и ты только тык-тык-тык-тык-тык, только в одну сторону скачешь. И все, и больше никуда. Эта жизнь разрушает полностью тебя, то есть проходит 2-3 года, и ты от этого состояния просто тут дуреешь. Не можешь с женой поговорить, не можешь с детьми поговорить, не можешь уже работать даже на работе, потому что сил нет. То есть жадность полностью истощает психику человека. Человек постоянно думает о том, чтобы отдать эту ипотеку. Он не может от нее отвлечься. Это называется жадность, которая разрушает что в человеке? Его здоровье, его силы. То есть она обессиливает человека. То есть он становится обессиленным. Следующий, четвертый враг человека называется иллюзия. Это вот как раз спиртное, вот это все вот хозяйство. Выпил и классно стало. Ну то есть попал под влияние врага человека эти веселящие духи или иллюзия. Пятый враг человека называется зависть или злоба. Когда ты как бы плохо относишься к кому-то, потому что он чего-то добился, а ты нет, того же самого. Допустим, вы любили какого-то парня, и он взял замуж вашу подружку. Дальше ваша подружка стала вашей не подружкой уже на всю жизнь. Хотя, он имеет право же взять замуж, кого хочет, правда? Не обязательно вас. Нет, Олег Геннадьевич, это называется злоба или зависть. Враг человека хватает за жабры, и дальше понеслась. Последний враг человека называется безумие. И этот враг единственный, приходит с прошлой жизни к человеку. Безумие означает шизофрения, психопатия, эпилепсия. Там, вот эти состояния неадекватные. Они возникают в результате того, что ты в прошлой жизни совершаешь по отношению к какому-то человеку очень злой поступок и разрушаешь этим поступком психику. Если ты кому-то психику разрушил своим поведением, то в следующей жизни тебе судьба его разрушит. Это все победимо. И с помощью аскез, добрых дел, покаяния можно избавиться от влияния всех этих врагов человека, если ты хочешь этого самого. Враги человека – это те, которые влияют на разум. Если на ваш разум влияет эта сила, то вам не кажется, что вы делаете что-то плохое. Жадность не кажется жадностью, вожделение не кажется вожделением, гнев не кажется гневом. Да я правильно говорил. Вот. Иллюзия не кажется иллюзией. Да никакой иллюзии, чуть-чуть что, нельзя чуть выпивать. Вот. Зависть. Да он на самом деле такой плохой человек. И безумие это безумие. Тут уж нечего сказать. Итак, что же привлекает к нам злые силы? Вот почему они приходят в нашу жизнь? Только плохой период жизни. Вот из сердца выходит плохая энергия, краски сгущаются, все становится плохо. И это не значит, что вот этот период все будет плохо. Просто поймите, зачем нужны эти периоды. На самом деле даже называть их плохими не стоит. Потому что это просто периоды, которые человек испытывается. Он испытуем в это время. И в плохой период просто человек больше должен аскез совершать, больше молитвы, больше позитива в жизни, больше прощать, терпеть, любить. И у него будет наоборот. Вот та сила, понимаете, если на вас надавило что-то, а вы это прошли, это испытание, то происходит противоположный результат. Вы не просто получаете норму, вы получаете лучше нормы, потому что вы обретаете силу. Представьте, допустим, вы несли какой-то вес, да? Теперь перестаете нести этот вес. Что происходит? Вам легче становится идти, да? Потому что, чем всем остальным, потому что вы без веса уже идете. А шли до этого с весом. Вот такой феномен. То есть человек становится сильным после плохого периода. Как выглядит плохой период?
Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела аж ухла трава, и следы не читаются в темноте. Там проверка на прочность бои, и туманы, и ветры с прямой яли. Сердце путает ритмы свои и стучит. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Там и звуки, и краски не те, только мне выбирать не приходится. Очень нужен я там в темноте. Ничего, распогодится.
Понятно, да? Принимаем судьбу, не боимся темноты. И наступает сила, человек обретает силу, он становится сильным. Вот как, допустим, большинство людей начинают лечить? Способности, дар лечения означает, победил тяжелейшую судьбу. Дикуль победил тяжелейшую судьбу, начал обездвиженных лечить. Потому что он сам был обездвижен. Понимаете, человек, когда преодолевает вот эту вот огромной силы, которая влияние на него оказывано, и он победил его, справился, у него появляется сила другим уже помогать, не то что свою побеждать, другим помогать. Поэтому плохой период не является плохим с точки зрения как бы жизни. Это просто испытание. Бывают очень большие испытания у людей, потому что Бог рассчитывает на вашу силу внутреннюю. Никогда Бог не дает испытания большого тому, кто не может справиться. Как это работает, я вам сейчас расскажу. Вот сколько из судьбы, из глубины судьбы, там вообще столько, может, ну, у каждого человека там столько трудностей, что они могут нас сразу убить. Вот люди говорят: Олег Геннадьевич, а почему мы не видим про свои прошлые жизни? Ну, примерно по тому же. Вот, допустим, у вас же были в этой жизни какие-то тяжелые события, да? Вы что, их помните сейчас? Нет. Почему? Потому что если бы вы их помнили, вы бы с ума сошли. Так жить невозможно. Все это замыливается, понимаете, в голове. Вот все затуманивается. Человек хочет помнить хорошее, потому что он от этого получает силы жить и побеждать. И ему он не может помнить плохое. Память означает жизнь. О чем помнишь, тем и живешь. Представьте, если мы в этой жизни уже не можем плохое помнить, то, что было, то чего говорить про прошлую? Вот представьте, сейчас мы ее вспомним. Что с нами будет? Нас раздавит судьба просто. Ну, то есть у нас внутри есть много событий, которые могли бы нас раздавить. Но сколько человек берет на себя, вот, допустим, выходит плохой судьбы наружу, сколько, как вы думаете? Сколько выдерживает свое пространство нашей судьбы? Вот сколько положено, сколько мы выдерживаем, столько и выходит наружу. Другое дело, что мы не всегда готовы с ней бороться. Во-первых, мы даже не знаем, что с ней делать. Надо совершать аскезы, когда тяжело, желать всем счастья, отвлечься от себя, жить для других. То есть нужно понимать, судьба приковывает тебя к себе и говорит: мучайся, страдай, тебе плохо, ты теперь спать не будешь. Будешь думать об этом, а ты должен совершать аскезы, молитву, отрываться от себя, отдавать себя другим для того, чтобы побеждать свою судьбу. Потому что победа над судьбой находится в памяти. Если ты память свою отвлек от вот этого засасывающего, разрушительного процесса, думания о том, как мне тяжело, и начал делать что-то хорошее, то ты начинаешь наполняться энергией хорошей. А что такое злая судьба? Она тебя обестачивает, теряешь силы просто. А добрые поступки что делают? Наполняют тебя силой. Так они получаются, нейтрализуют злую судьбу. То есть, другими словами, если человек вообще не думает о себе, служит другим, то злой судьбы не бывает. Так оно и происходит у монахов. Вот есть монахи, допустим, в монастырях. Они для себя там живут? По идее, нет. Но так должно быть, понимаете? То есть они всю жизнь просто служат другим. И если монах так живет, злая судьба не может с ним вообще ничего сделать, потому что злая судьба цепляет человека за желание. Вот, допустим, есть муж, пришло время злой судьбы действовать злой судьбе. В каком случае злая судьба будет меня мучить через мужа? А в том случае, если я хочу счастья от мужа. А если не хочу счастья, тогда не будет мучить. Принцип такой, понимаете? То есть я сам даю возможность судьбе меня мучить. Если я ничего не хочу от тех, кто меня мучает, значит, они мучить меня не могут. Вот, допустим, человек меня оскорбляет, а я его простил. Он может меня мучить? Нет. Или, допустим, человек хочет мне сделать плохо, а я отстраняюсь от него. Допустим, муж пришел, хочет меня побить, а я к маме поехал. Он может меня побить? Нет. А почему я к маме поехала? Потому что я не так сильно привязана к нему. Привязанность означает желание счастья. Как обычно человек делает, муж пришел, хочет побить. А жена еще сама к нему подходит и начинает с ним разговаривать. А что ты, почему ты так себя ведешь? А что ты их учишь вообще? Ну то есть она еще сама к нему лезет. Он и так хочет побить, а она еще лезет. Ну тогда тем более. Почему она лезет? Потому что она хочет от него счастья. Она не хочет таких отношений. Ну, то есть, другими словами, понимаете, близкий человек предназначен для того, чтобы мы ему служили, а не для того, чтобы от него ждать счастья. Через ожидание счастья действует злая судьба. Если я никого ничего не жду от человека, значит, он ничего плохого не сделает. Вот если я жду, чтобы он мне сказал доброе слово, он мне обзывание говорит. Так действует злая судьба. А если я ничего не жду, но он обзывает, ну и что? Я ничего и не ждал. Понимаете? Также очень важно знать, что когда наступает какая-то трудность, у человека должен быть механизм срабатывать внутренний, в котором он отвлекается в своей памяти от того, что происходит сейчас в этой реальности. Это очень важно иметь этот механизм. И такой механизм вырабатывается только во внутренней жизни. Если вы умеете садиться рано утром, молиться, забывать про себя, славить Бога, славить Бога, славить Бога. И эта память у вас, вот молитвы, настолько в сердце въелась, что вы как бы все время готовы ее включить, то тогда человек реально способен побеждать в себе трудный период жизни. Это называется включенность. То есть включается, это как предохранитель, знаете, срабатывает, когда ток превышает какую-то допустимую норму. И вот мой друг... Виталий Сколов со своей супругой, они как раз вот песню спели одну, которая подчеркивает в этот момент, как надо включаться.
И в этот мир, в этот миг, в этот паром, когда я жду перемиц людей с товаром,
судьба действует.
А вечер дышит в лицо мне своим. А в золотом океане любви бескрайне все дни, как рыбы, плывут в неземном сиянии. А я смотрю на твои корабли, не моргая. И в этот мир, в этот
поняли, да? То есть нужно какой-то предохранитель внутри выработать с помощью внутренней жизни, с помощью которого ты в какой-то момент, когда совсем уже как бы не алло, в этот момент ты раз и настроился на то, что спасает тебя. Память о природе, память о добрых людях, память о Боге. Память означает сила, соединяющая тебя с чем-то противоположным судьбе. Судьба что делает? Заставляет думать о себе. Поднимите... Кто из вас сейчас не может оторваться от мыслей, которые идут в голову по поводу вашей жизни? Это состояние называется стресс, дорогие мои друзья. И причина этого состояния – это судьба. То есть пришло время, и ваша судьба приковала вас к себе. Вы не можете оторваться. Понимаете, у вас психика не может оторваться от себя. И это действует через память и боль. То есть судьба вызывает боль в сердце с помощью... событий. Судьба вызывает боль, а память всегда приковывается к боли. И в результате человек даже спать не может, он постоянно думает о том, что происходит. Это называется стресс. Это состояние, в котором человек истощается все больше и больше, он просто, от него ничего не остается. Стресс приводит человека к депрессии. Что такое депрессия? Это состояние, в котором человек... как в тумане живет, он вообще не чувствует жизни, как будто он как во сне. Вот все, что происходит вокруг, оно его не сильно трогает. Это называется депрессия. Поднимите руку, у кого такое состояние? Тоже приехали. Что делать? Знаете, что и стресс, и депрессию побеждает любовь только. Именно любовь способна перетянуть сознание, память человека на что-то, что оживляет его жизнь. И любви достойна природа. природа. Вот природа, она дает облегчение. Сначала это кажется какое-то мизерное облегчение. Но если человек постоянно вот гуляет, 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 потому что на природе надо желать всем счастья и двигаться. Не надо просто как селедка быть. Вот, надо двигаться, и лучше всего это делать, чтобы тебя никто не отвлекал. Там, не надо на природу приезжать, шашлыки жарить, там, телевизор смотреть. Нужно желать счастья на природе, зарядку делать, идти. Ну, что-то делать такое, погружаться вот в память, радость того, что происходит вокруг тебя. И если ты в это состояние вошел, смог войти, то постепенно, постепенно тебе становится легче. Обычно улучшает этот процесс, эту возможность контактировать с природой тот факт, что человек родился где-то на природе. Вот лучше всего найти то место, где ты жил в детстве, понимаете? Тогда это очень быстро и сильно действует. Вот. Но если нет такой возможности, то ты все равно найди где-то место, где тебе очень нравится, где ты чувствуешь счастье. И это место тебе избавит от стресса, если ты там будешь периодически приезжать и гулять. Вот. Ну, то есть, очень важно вот включиться в этот процесс, потому что иначе ты теряешь себя. Депрессия – это страшное оружие, разрушающее жизнь человека. Ну, то есть, в это время человек обесточен, и в это время развиваются болезни тяжелые, хронические, потому что не хватает энергии жить. И память нужно направить на природу, потому что она орошает человека здоровьем и силой. Это первое, что я рекомендую вам сделать, что реально помогает. Для этого специальных условий каких-то не надо.
Свет над миром встающий, непонятно твоя вековая печаль. Беловежская пуща, непонятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща.
Почему понятно? Почему понятно?
Здесь забытый давно наш родительский кров.
Когда услышав, когда тебе тяжело становится, когда нет сил жить, человек своей памятью, ну это сравнивает с птицей, понимаете, памятью своей, обращается туда, где он получает от Бога, а природа это энергия Бога, силы жить, понимаете. И вот это и есть способ, эффективнейший способ победить депрессию и стресс, которым люди не пользуются. Они сидят и думают, тоскуют, как бы думают о своем и разрушают свою жизнь в это время.
Серой птицей лесной из далеких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Серой птицей лесной из далеких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуща.
Понятно? Система. Что такое песни? Это энергия любви. Когда энергия любви входит в отношения, то знание глубже проходит в сердце. Я включаю песни для того, чтобы у вас глубоко в сердце поместилось знание. Вот, допустим, и кто такие певцы? Это люди, которые способны смоделировать ситуацию. То есть они реально очень сильно входят в образ вот того, что происходит. И очень сильно погружают человека, который это слушает тоже. Это такие талантливые люди, которые способны очень глубоко пережить то, что происходит. Вот, допустим, ситуация такая. Человека бросили. Ну, как будто сердце, ну, вылетело из груди. То есть он как так все ворвалось. Как это происходит? Все обрывается внутри. Вот так плохо становится, тяжело, невозможно жить. Вот. И дальше что остается человеку? Или умереть вот так, думать о плохом, или разорвать эту связь порочную. Разорвать только можно с помощью любви. И поэтому интуитивно человек начинает стремиться туда, что он любит. И, допустим, в данном случае он любит степь, допустим. Он любит как заснеженную степь. Ему нравится, и несмотря на то, что ему плохо, у него как бы слезы идут. Но он скачет вот по этой заснеженной степи и спасает тебе, себе таким образом жизнь. Ему все радостнее становится. Так приходит победа над судьбой. Но надо любить что-то, мои хорошие, в этой жизни. Поэтому человек в своей жизни должен очень сильно устремиться поиском источников любви. Только три источника. Это природа, добрые люди и Бог. Надо искать до тех пор, пока беда не пришла, понимаете? Потом иначе вас ничего не спасет, ничего вас не оторвет от вашей памяти об этих злых событиях, кроме вот этих трех сил. Послушайте, как это происходит, отрыв вот этот вот. Это постепенный процесс, но надо прилагать усилия, надо пойти туда, забыть про все, пойти туда, где тебя спасает. Не в кабак надо пойти, не в кино. Добрым людям. Добрые означает, они ничего от тебя не хотят. Они хотят тебе помочь и по-доброму с тобой разговаривать. Храм, Бог тоже, песнопение духовное, очищают сердце, орошают душу, спасают. Или природа. По весне. Побеждается судьба. И у вас тоже сейчас она побеждалась. Потому что это и есть то настроение. Человек прорывается и с помощью любви к природе он и пошел. То есть и ничего уже его не остановит, понимаете? Нельзя поддаваться. Нужно идти к любви. Любовь это и есть энергия веры. Она идет от Бога. Надо найти вот эту силу, которая тебе даст жить, возможность жить. И дальше стремиться к ней. Точно так же, как растение стремится к солнцу. Точно так же, как, как бы, птенчик стремится к своей маме. Точно так же человек должен стремиться к той силе, которая его спасет в тот момент, когда ему плохо. Понимаете? Это не то, что ты к психологу на консультацию записался, он тебе нервы успокаивает или логику жизни объясняет. Нужна доброта в это время. Доброта идет от природы, доброта идет от добрых людей. Добрый человек – это человек, который, как бы, ну, у него в сердце есть желание тебе помочь. И он дает тебе счастье, ты чувствуешь облегчение от этих отношений. Доброта означает сила Бога, это не человеческая сила. Только верующий человек может быть добрым. Если человек чувствует истину, чувствует, что все будет хорошо, это означает вера в Бога. Если вам разрушили это чувство, что все будет хорошо, это значит, вы с атеистом встретились, с тем, кто вас погасил. Он не дает вам силы жить, такой человек. Есть ли у меня возможность выйти замуж? Ну, какой-то шанс есть. Доктор, я жить-то буду? Ну, я бы вам не советовал. Примерно так. Нужно соприкоснуться с той силой, которая с помощью любви очистит сердце, даст тебе возможность жить. В этом смысл победы над судьбой. Только так она побеждается. Только так, мои хорошие. По-другому никак не побеждается. То есть нужен источник любви, нужен сильный контакт с ним. И нужно погрузиться в это настроение. Не нужно поддаваться на эти все сплетни, когда вы начинаете слушать людей, которые ноют, стоят. Стонут постоянно. Вот. Они все разрушают вашу жизнь, эти люди. Что орошает жизнь? Погружение в Бога. Ну вот всегда схема одна и та же. Вот я вам как бы вот одну схему показал. Вот вторая схема. То есть человек любит ветер, допустим. Ветер, то есть воздух свежий. Это тоже энергия Бога, и она дает человеку силы жить. Вот, допустим, солнце дает оптимизм. Если вы пессимист, значит, надо на солнце любить солнце, желать всем счастья на солнце. Если вы, допустим, у вас нет концентрации внимания, нет воли, нет способности двигаться вперед в жизни, значит, вам нужен свежий воздух. Вот свежий воздух, это он дает силы жить. Раз, два, три, четыре. То есть человек крепким становится, волевым, жизнерадостным на свежем воздухе. Понимаете? Но для этого надо его любить, не бояться. Вот ветер, не нужно бояться. Сила. А дальше выводы. Это и есть энергия Бога. Энергия Бога окрыляет человека, орошает, она дает ему силы жить, она вдохновляет его, понимаете? И человек должен, человек это дитя природы, он должен жить в этой энергии именно. Он не должен жить вот в этом, понимаете? Нужно жить вот в этой энергии свежего воздуха, солнца. Я разок на Черном море стою, ну как бы я стою по воде, вот так встаю в воду по шею и смотрю закрытыми глазами на солнце. И молюсь. И погружаюсь в отношения с водой, с солнцем, вот все больше и больше. Две противоположные стихии, когда они соединяются, они очень мощно действуют. С одной стороны, солнце дает силу такую характера мощную, оптимизм, а с другой стороны вода, спокойствие, это мужское и женское начало, солнце и вода, это мужское и женское начало. И я стою, вот наполняюсь одним, другим, вот так вот молюсь, еще думаю о Боге, и в это время люди же вокруг там плавают, плескаются, и так как я наполняюсь энергией, а они не наполняются, они такие, все, короче, вокруг собрались и начали смотреть на меня. Это почему нельзя интимную жизнь на площади добавить? Всем интересно становится. Почему? Потому что там идет энергия счастья, понимаете? Я встал, я молюсь, как бы испытываю счастье, наполняю силы, и все вокруг, я смотрю. Как я должен к ним отнестись? С пониманием. Плохо людям, не хватает энергии. Не поймут, как концентрироваться. Я им объяснить не могу. Ну что делать? Надо продолжать молиться. Сектант, значит, сектант. Ну что делать? Вот представьте, одна собака подбежала к другой. И вторая тоже. Проходит 5 минут, и они обе гавкают. Проходит прохожий. Кто для него хорошая собака, кто плохая. Он прошел через 5 минут. Кто хорошая, кто плохая. Да одинаковые они. Они обе гавкают. Обе гавкают. Что это значит? Это значит, что они друг друга стоят. Ну, то есть, если вы как бы поддались на провокацию. Ну, я, допустим, стоял на солнце, смотрел, молился, они там чигдан-чигдан. Вот, плавают там рядом, что-то там. Вот. Ну, хорошо, я такой перестал смотреть на солнце. Вы сами сектанты! А не ты сектант! И проходит мимо человек, ну, смотрит. Какая собака лучше из этих двух? Одинаковые. Понимаете, да, о чем я говорю? Нужно стараться глубже воспринимать этот мир. Вот некоторые люди, вот понимаете, я когда только начинал работать над собой, это было еще у меня в юности. То есть я совсем был еще юным, и я вот как-то увлекся этой деятельностью. Начал сначала йогой заниматься, потом босиком бегать в плавках, как бы по снегу. Вот. 12 лет мне там, 13-14 было. Совсем юный я был в это время. И все как бы начали считать меня немножко... Вот. Ну, чуть-чуть совсем. Потом это продолжилось в институте. Я как бы перед институтом я выходил на улицу. Все бабки вот в этом доме, в котором жил, они в это время не знали, когда это происходит. Они садились к стеклам и смотрели. Это. Я делал зарядку прямо босиком на снегу. И обливался потом бедром воды. Вот. И потом сразу одевался и шел в институт пешком. У меня был черный пиджачок, я никогда не одевал там пальто там какое-то. Ну, была зима, это Самара, средняя полоса России. И у меня волосы покрывались такой корочкой льда. Я в таком виде заходил в институт. Ну, понятно, да, сразу становится. Что за человек? Но у меня как-то вот все время в сердце было чувство, что люди, которые надо мной смеются, там, прикалываются там как-то, что ничего страшного в этом нет. Ну вот они так вот видят мир, они так вот меня воспринимают. Я как-то вот, ну, как-то я нормально к этому относился. Но знаете, ведь все меняется. Вот сейчас, допустим, несколько человек из моего класса, с кем я учился в школе, слушают мои лекции. И даже в Тольятти ходят в клуб «Благость», понимаете? Несколько студентов, с кем я вместе учился, они тоже работают над собой, слушают лекции. Все поменялось, понимаете? Прошло-то всего каких-то там 30 лет. Ну, то есть, все меняется. Восприятие людей меняется. Ну, то есть, но почему это происходит? Потому что судьба испытывает тебя. Если ты встал на путь работы над собой, первое, что произойдет, все люди твоего слоя жизненного, в котором ты живешь, они тебя будут испытывать, они начнут бунтовать, они будут считать, что ты ненормальный человек. Знаете, есть такая притча. Один мудрец, он как бы поймал скорпионов. Скорпионы такие в Индии, такие насекомые, которые могут убить. Там у них очень сильный яд. Он поймал этих скорпионов и как бы даже не стал закрывать банку. И когда его спросили, а что, ты не боишься, что они сейчас бегут тебе тут домой? Он говорит, я не боюсь, потому что у них настолько скверный характер, что если хотя бы один из них из банки будет вылазить, его остальные зацепят как бы назад. Ну, то есть, понимаете, как бы ни себе, ни людям назад. И так оно и происходило. То есть, если скорпион какой-то вылазит, сразу кто-то на него прыгать начинает. И он падает. То есть, банку даже закрывать не надо. Они просто не дают друг другу вылазить. Вот такой механизм существует также у людей. Понимаете, есть три слоя жизни. Вот, допустим, если ты в невежественном слое живешь, это называется депресняк у женщин. Депресняк, сплетни, вот эти, вот это все. Это невежественный слой у женщин. А у мужчин невежественный слой – это преступный мир. Это как бы преступники. И когда ты из невежественного слоя выходишь, допустим, преступники, когда видят, что кто-то решил исправиться, они ему начинают угрожать. Говорят, если ты как бы не с нами, не с братвой, то тогда мы тебя зарежем там и так далее. Понимаете, так всегда происходит. Вот, допустим, если вы начали жить другой жизнью, то сразу все вокруг вас, а что это с тобой происходит? Что тебе, нормально не живет, что ли? Что ты вообще? Это потому, что ваша судьба испытывает вас. Через них действует судьба. Вот меня сейчас никто не говорит, что ты так живешь. Наоборот, мама уже молитву повторяет, мама жены молитву повторяет. Все, кто вокруг, знакомые, родственники, все вокруг живут таким образом жизни. Нет ни одного человека, кто бы мне сказал, ты что, дурак, что ли, так живешь? Вообще никто так не говорит. Потому что я сдал свои экзамены своей судьбы, мои дорогие друзья. А когда я сдавал эти экзамены, когда мне было, я был в 10 классе, я изучал очень глубоко психику человека. Я научился чувствовать себя во сне. Научился садиться сначала во сне в тонком теле, потом вставать, потом подпрыгивать, потом летать. Потом начал научиться вылетать из окна в тонком теле, залетать к соседям. Я же мальчишка, смотрел, как они живут. Вот. Ну, то есть я изучал этот мир вот таким образом. То есть я понимал, что есть тонкое психическое тело, и не с кем было поделиться вообще. И мать я нашла психиатра одного. Узнать, может, у меня психическое заболевание. Я пришел к психиатру, она меня порасспросила, ты, говорит, во сне себя помнишь? Я говорю, да, точно, точно, во сне себя помню. Ну, я думал, человек вот, понимает, я занимаюсь. Она меня порасспросила, поставила шизофрению диагноз. А я в институт медицинский собрался поступать уже. Осталось несколько месяцев. Ну и потом, я маме говорю, мам, ты что сделала-то? Я теперь в институт не поступлю. Она, сынок, прости меня, я, наверное, что-то не так сделала. Ну, нашла мне, другого психиатра, оказался главный психиатр города вообще. Я пришел к нему, я ему начал рассказывать, он говорит, слушай, так же, как у меня, давай, рассказывай. Он, оказывается, так же развивался в молодости. Своему другу меня направил, он директор психиатрической больницы в Самаре. Я туда приехал, к нему тоже поговорил о самосовершенствовании. Тот мне снял диагноз, на этом все закончилось. Вот. Ну, то есть, я о чем вам сейчас говорю? Я говорю о том, что если вы встали на путь работы над собой, развития, то на этом пути вас ждет одно серьезное препятствие. Это мнение ваших близких. Понимаете, если человек живет просто так нормально, никто ничего не скажет. Но как только он разум начал повышать вверх, только он начал развиваться как личность, все сразу пугаются, потому что его жизнь же меняется, человек меняет свою судьбу. Вот представляете, мы вместе ехали в одно болото. Тут мой близкий человек разворачивается, в болото ехать уже не хочет. Ну что за фигня? Вот. Непорядок какой-то. Вот. И люди волнуются, они беспокоятся начинают. А вдруг вас тайным образом в какую-то секту тянут? Вот я сижу, понимаете, я лекцию, а вы еще деньги платите за это. Я сижу так, в тайную секту тяну вас. Вот они так думают, ваши близкие, понимаете? И причина таких мыслей заключается в том, что ваше сознание, оно меняется. А это самое сложное восприятие людей. Понимаете, очень сложно принять, что твой близкий человек пошел меняться. Вот понимаете, вот допустим, есть вещи, которые сильно связаны с судьбой. Вот допустим, едите вы яблоки или нет, кто-то вас спросит. Вот вы, допустим, яблоки перестали есть, кого-то это будет волновать? Нет. Если вы хлеб перестали есть, больше будут волновать, потому что это больше связано с судьбой. А если вы мясо перестали есть, это капец сразу, все на ушах. Без мяса жить невозможно. Я разок в Киеве, ну это было лет 15 назад, наверное, меня пригласили на передачу детскую по вегетарианству. И это был прямой эфир, она шуточная такая передача. И один мальчик лет 18, там 17, парень говорит, без мяса жить невозможно мне. Я говорю, согласен. Он говорит, без мяса человек умирает, он не может жить, потому что незаменимые аминокислоты. Я говорю, впервые на киевском телевидении мертвый доктор. Он говорит, какой мертвый доктор? Я говорю, ну потому что я без мяса уже 20 лет, говорю, я уже давно помер. И мертвым пришел на телевидение. Все га-га-га. Смешно. Почему же человек так боится вот без этой пищи жить? Неужели это связано вот с этими незаменимыми белками? Я 30 лет не ем мясо. Моя дочь никогда не ела мясо вообще в жизни. И ничего, нормально с белками все. Я с возрастом чувствую, все меньше и меньше есть надо, чтобы жить. Все сильнее пища усваивается. То есть это пища легкая, полезная. Но мясо очень сильно связано с развитием личности. Если человек эту пищу ест, то развитие страдает, потому что он вносит в свою жизнь энергию насилия. Понимаете, когда животное убивают, то его психическое тело, оно, как и у всех живых существ, связано, ну, вот, допустим, человек умирает, его пока тело не протухнет, он будет связан с этим телом. Для того, чтобы, допустим, святого человека удержать в контакте с ним, то придумали такую вещь. Бальзамируют тело, не дают ему протухнуть. И в результате тысячелетиями святой человек остается связанным со своим телом. В результате люди приходят к этому телу, и оно оживляет их, там оздоравливает, дает силы. И часто святые люди, они по своему желанию соглашаются на это, ну, чтобы помогать людям таким образом. Понимаете, да? Но когда тело сгнило, то душа уже, она уходит от этого контакта, ему это тело не нужно. Так вот, знаете, что пока мясо свежее, животное контактирует со своим телом. Но как оно контактирует? Оно вышвырнули его из тела насильственно. Как оно контактирует? Все, кто имеет контакт с его телом, пытаются его есть, они получают вот эту проблему в свое сердце. Проблему того животного, которого убили. Поэтому эта пища, оскверняющая сознание, она не способствует развитию. Но если вы перестали его есть, вы стали сразу другим человеком, вы на другой уровень жизни вышли. И поэтому родственники пугаются, потому что они чувствуют, что они вас теряют. И это факт. Вы идете в другую сторону уже по судьбе. Поэтому по-доброму относитесь к ним. Если они говорят «ешь», истерить начинают. Это просто от испуга. Они чувствуют, что теряют вас, потому что ваша жизнь и их жизнь начинают отделяться друг от друга. Но это только первое время так кажется, потому что если вы не фанатеете, как ведете себя по-доброму, то близкий человек тоже постепенно начинает меньше употреблять этой пищи. Человек должен в конечном счете отказаться от алкоголя и мяса, потому что два этих продукта, они препятствуют развитию личности. Это, ну, пища, не способствующая счастью, не дающая счастья. Поднимите из вас руки, кто бросил мясо и почувствовал себя счастливее, как будто радостнее жить стало. Это естественно. А кто из вас бросил пить и так почувствовал себя счастливее? То же самое. Это то же самое. Одни сектанты собрались, блин. Что я сюда пришел? Морепродукты – это не мясо. Вот, допустим, креветки – это такие растения водоплавающие. Тельмянсы — это растения, они вот такие, растительная форма жизни. Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. Ну, понимаете, креветки, морепродукты, вот представьте, я, допустим, по морю плыву, и мне говорят, на меня показывают, вон морепродукт поплыл. Приятно будет или нет? Вот креветки, когда они плавают там по морю, они не считают себя морепродуктами. Понимаете, вот в чем прикол. Вот. Ну, а мы их считаем морепродуктами, понимаете? Итак, если уж говорить всерьез, то говорить будем об этом или нет всерьез? Тут, ну, давайте с этой темой окончательно разберемся, да? У души, души, вечной души, есть в целом три способа существования в этом мире. Эти способы зависят от того, что душе надо. Вот если она хочет здесь просто отдохнуть вообще, чтобы никто не мешал, то тогда она получает тело растения. Это называется сон без сновидений. То есть растение само себя не знает, не осознает. И даже если у дерева, допустим, веточки обрезать, оно еще сильнее растет, потому что оно чуть-чуть пробуждается. Понимаете? Вторая форма жизни называется сон со сновидениями. То есть душа, она хочет расслабиться, она хочет счастья только, она не хочет работать над собой, потому что счастье и работа над собой — это противоположное состояние сознания. И поэтому она получает животную форму жизни. Вот животные формы жизни предназначены для разного вида счастья. Например, если хочешь расслабиться вот в свободе, тогда тело птицы. Если хочешь как бы в движении расслабиться, тогда антилопа гну. Тык-дык, тык-дык, тык-дык. Представьте, как классно. Или, допустим, хочешь как бы наслаждаться вот стихией, тогда тело дельфина там, или рыбы какой-нибудь. Вот. Если хочешь наесться, тогда тело, допустим, коровы. Она ест и ночью пережевывает. Ну, то есть всю жизнь ест постоянно. Если хочешь выспаться, тело медведя, допустим. Если хочешь комфортной жизни и одновременно выспаться, тогда тело медведи. Медведи есть такой, как бы, как его называют, такой маленький мишка такой. Ну да, вот этот мишка, он висит на дереве, на руке, и в основном спит. Такой спит, в основном кемаль. Когда он просыпается, он перед собой видит самую вкусную пищу на земле. Это листочки этого дерева. И поэтому поел и опять спать. И зимы там не бывает никогда. Понимаете, такая жизнь. Классно же? Ну вот, готовьтесь тогда. Если человека все задолбало в этом мире, он хочет счастья, значит, он получает животную форму жизни. Для чего? Для того, чтобы расслабиться, просто отдохнуть. Понимаете? То есть это называется сон со сновидениями. Есть сон без сновидений, а есть пробуждающееся сознание. Это сознание, в котором рождается человек. Так вот, запомните, человеку не рекомендуется есть формы жизни с пробуждающимся сознанием. Ну, то есть сон со сновидениями не рекомендуется, потому что в это время живое существо себя уже осознает, и поэтому оно страдает от смерти. Но разница есть колоссальная. Допустим, если взять вот этих креветок, допустим, это почти что сон без сновидений, то есть они еле-еле осознают себя. Это самые неразумные формы жизни. И с точки зрения, если выбирать, чье мясо есть, там, мясо кошки, там, коровы там или креветки, то лучше, конечно, креветки. Потому что она не сильно понимает, что ее убили. Но она понимает не так сильно, как корова, допустим, или кошка. Домашние животные имеют самое развитое сознание, потому что они контактируют с человеком. Человек передает им сознание. Они как бы просветляются от человека, животных. Пробуждаются, будем так говорить. Есть еще два вида сознания, которые у человека могут развиться. Первый вид сознания называется пробудившееся сознание, человек проснулся. Вот все пробуждаются, а он проснулся. Что значит проснулся? Это значит, что он чувствует судьбу, ход времени, чувствует прошлой жизни, чувствует, что есть Бог, что жизнь вечную природу имеет. Ну, то есть он под другими понятиями живет, человек. Он как бы от этой вот, ну, сна вот этого существования, как обычно люди живут, он как бы проснулся. Он понял, что жить надо по другой причине. Другая есть причина жить. А есть еще бодрое сознание. То есть, понимаете, пробудившееся сознание означает человек благости. То есть он живет другими понятиями. А есть еще бодрое сознание. Так вот, бодрое сознание возникает у человека, у которого в сердце нет и тени греха. То есть он как сияющий источник счастья, понимаете? То есть он наполнен Богом и отдает его постоянно. Через него вот эта энергия Бога движется, как река. Это святость. Человек сияет милостью. То есть достаточно секунду с ним пообщаться, вся твоя жизнь меняется в лучшую сторону. Ты помнишь об этом человеке, вспоминаешь, у тебя все сразу меняется в жизни. Это называется святой человек. Это очень большая ценность контактировать с таким человеком в жизни. Так вот, можно ли есть морепродукты? Ну, то есть, если вы имеете в виду морскую капусту, то это хороший, полезный продукт. А если вы имеете в виду креветки, то, ну, как бы лучше, чем барашка зарезать. Но хуже, чем растение съесть. Потому что растение, оно меньше приносит страданий человеку, когда его ешь. Вернее, есть продукты, которые вообще не приносят страданий. Например, яблоки. В них нет жизни. Жизнь появляется в семечках яблок, когда идет соприкосновение с водой и солнцем. Понимаете? До этого момента там жизни нет. В пшенице нет жизни. Это просто, ну как бы, это то, что дает жизнь в будущем. Но жизни там нет, поэтому нет плохой судьбы. Пшеница, яблоки, молоко. Молоко – продукт, предназначен для любви. Вот. Эти продукты являются чистыми с точки зрения судьбы. Они вообще ничего плохого не дают. Все орехи, вот эти вот, все семена, плоды все, вот эти, эта пища чистая с точки зрения судьбы. Если рвете листочек, уже причиняете боль. Но это тоже достаточно чистая пища по сравнению с мясом. В 1000 раз чище. Корень, когда вы едите, вы забираете жизнь у растения уже. Но все равно оно не знает этого, не чувствует. Поэтому тут тоже не так все страшно. По сравнению с тем, что ты убиваешь живое существо для того, чтобы его съесть. Ну, то есть он это чувствует. Оно это чувствует. Что-то касается веры в невежестве, то примерно вот так. Когда люди постоянно концентрируются на негативе.
А говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро баню все закроют повсеместно. Навсегда эти звери не веры. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам. Обязуй старухи, их разносят по умам. Их разносят. А вы знаете, Мамыкина снимает.
И так далее. Ну сейчас не беззубые старухи этим занимаются, вы знаете. А средства массовой информации. Поэтому, мои дорогие друзья, вы решите для себя, с чем вам контактировать в жизни. Потому что, когда вы какую-то новость получаете, вы в это время свое сознание соединяете с этим событием. Если это событие оскверняющее, то значит, тогда вы оскверняетесь. А если оно вас орошает, значит, вы орошаетесь. Ну, допустим, вы узнали, что какой-то монах совершал аскезы и достиг счастья, допустим. Он исцелил там какого-то человека, да? Если вы это узнали, то вы тоже получили кусочек этого счастья. Если вы узнали, что какой-то человек, допустим, победил свою болезнь, спас свою семью, или что ваша страна, что-то хорошее в ней произошло, вы это узнали, Теперь у меня к вам вопрос. А вам вообще такие новости кто-нибудь рассказывает? Нет. Потому что эти новости, они не возбуждают повышенного интереса. Понимаете, повышенный интерес возникает всегда, когда ты даешь что-то, связанное со страхом. Страх, вожделение, зависть, злоба. Вот эти источники энергии, которые очень сильно возбуждают сознание и привлекают людей спонтанно. Поэтому средства массовой информации в основном на этих чувствах и живут людей. И чем они занимаются? Они просто оскверняют вашу жизнь и все. Что значит оскверняется жизнь? Это значит, что вы теряете силы. Выйти на улицу, пожелать всем счастья, прощать, ну, думать о чем-то хорошем. Понимаете, как выглядит оскверненное сознание, психика человека с оскверненным сознанием, как выглядит? Этот человек не чувствует, что что-то здесь хорошее в этом городе вообще есть. Вот понимаете, если взять и перестать контактировать со всеми источниками счастья, вот этими в кавычках счастья, то тогда вообще классная жизнь. Вообще нет проблем. Но если ты погружен в это по уши, тогда каждую секунду жизни ты оскверняешься. Потому что твоя энергия счастья, которая предназначена для победы над твоей судьбой, она раздербанивается на все эти вещи. Как это происходит, я объясню. Допустим, где-нибудь в Мозамбике там кто-нибудь умер с голоду. Вам это сообщили. Вы об этом прочитали. Что происходит? Ваша психика ушла в Мозамбик и начала помогать тому, кто умер с голоду. То есть вам себе бы помочь, а вы как бы куда-то полетели в Мозамбик. Но если бы вы там помогали этому человеку, вы, скорее всего, не будете помогать, а, скорее всего, испугаетесь. То есть вы осквернитесь этим событием. Понимаете, человек о чем-то должен читать, если он хочет этому помочь. Вот, допустим, если вы прочитали о чем-то, ну, помогите этому. Или не читайте совсем. Или прочитали, но не надо слишком вдаваться в подробности. Если вы погружаетесь в какое-то событие, то вы, несомненно, оскверняетесь им. Если говорить о проклятии, то сам человек себя проклиняет. Что такое проклятый человек? Это человек, который не чувствует, что здесь что-то хорошее вообще происходит. Он контактирует только с негативом. Он с позитивом не контактирует. Означает, что жизнь его не может быть счастливым в этом случае, потому что он погружен в то, что разрушает его жизнь. Поэтому веды объясняют, что есть два вида сознания в целом человека. Одни люди, они хотят успеха, хотят счастья, понимаете? И эти люди сравниваются с пчелами, которые летят куда? Там, где есть пыльца и нектар. Это энергия любви цветка. Любовь означает счастье. И они такие, и не ищут счастья. У них, понимаете, такой обалделый вид у этих пчел. Они такие счастливые. Если посмотреть им в глаза, они такие радостные. Вот. И они ищут всегда счастье, понимаете. Это называется благостные насекомые. Реально, веды описывают, это благостные насекомые. Ну, понимаете, многие насекомые любят сладкий вкус, но чем они друг от друга отличаются? Вот пчелы не обращают ни на что внимания, кроме нектара. Они только этим живут. И когда они его приносят в улей, вот, оставляют, потом опять летят, оставляют, а когда они устают, они в этом меду, понимаете, валяются вот так, лежат, облепляются в этом всем вот этим, они как бы дуреют от него, и потом их остальные пчелы облизывают, и они опять летят дальше. Вот так у них жизнь протекает. Теперь мухи. Мухи тоже любят сладкий вкус, они тоже летят к сладкому. Но по дороге, когда они летят к сладкому, они смотрят, блин, какой-то бардак вообще у нас в стране. Ну и хотят с этим бардаком разобраться. То есть залетают в это Г. Там у них потом опарыши появляются, там, и вся их жизнь протекает в Г потом. Ну, то есть, мои дорогие друзья, вы выберите для себя, как бы, вам что надо-то вот в этой жизни. Вы хотите нектара, пыльцы или Г? К чему человек стремится, того он достигает, как бы, понимаете, в своей жизни. Это называется общение. Запомните, общение — это не что иное, как направление своей судьбы в какую-то сторону. Вот посмотрите, в какую сторону вы свою судьбу направляете. Если вы хотите любви, счастья, веры, тогда вы общаетесь вот с позитивными людьми, с которыми думают только о хорошем. Вы скажете, ну эти люди какой-то иллюзией живут, здесь же все плохо. А может быть, вы живете в иллюзии? Может быть, наоборот? Что плохо-то? Все хорошо. Понимаете, иллюзия – это то, что разрушает жизнь. А то, что дает жизнь – это не иллюзия. Это истина. Истина дает жизнь человеку, а ложь разрушает ее. Поэтому воистину человек должен своим сознанием приковаться к тем новостям, которые приносят счастье. Ищите такие новости. То, кому помог, то, что хорошее сделал, если вам хочется новости читать. Лучше смотрите, если вам хочется фильмы смотреть, смотрите фильмы про святых людей, как они побеждают судьбу, как они борются за вот это вот, ну, счастье, как они настроены внутренне. Копируйте их, пытайтесь соединиться с этими людьми, и тогда ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Если же вы оскверняетесь постоянными новостями о том, что плохо, плохо, значит, будет все плохо. Хорошо, вы скажете, Олег Геннадьевич, что вы нас в иллюзию хотите вести? Хорошо, если вы считаете в иллюзию, давайте мы просто возьмем и немножко отвлекемся от этого. Вот, допустим, идет война, да? Ну, допустим, человек воюет на войне. У него есть два варианта восприятия мира. Один вариант, все плохо, мы погибнем. Второй вариант, все хорошо, мы победим. Как вы думаете, при каком варианте восприятия он победит? Здесь нет вариантов, понимаете? Нет. Если ты подумал, все плохо, значит, ты труп. А если ты веришь еще, что все будет хорошо, тогда у тебя есть много шансов. Понимаете? Если ты в этой вере вообще погибаешь, то ты сразу в рай идешь. Потому что ты сдал экзамены своей жизни. Человек никогда и нигде не должен терять себя. Означает, не надо думать о плохом. Вот что значит думать о плохом? Это самоубийство, это терять себя. Вот как надо с плохим отношения строить? Можешь исправить? По-доброму, исправь. Не можешь, не думай об этом. Можешь исправь, исправь. Не можешь, не думай об этом. Но если ты начал бе-бе-бе критиковать, что это значит? Это значит, что ты стал фактором негатива, который копит разрушительную силу. Понимаете, ты можешь исправить все. Если ты, допустим, прокурор, вот видишь, происходит какие-то бардак, возьми, накажи этих людей по-доброму. Если ты преподаватель, обучи. Если ты родитель, поставь в угол по-доброму. Но если ты вот как бы вообще с этим никаких дел не имеешь, ну тогда у тебя два варианта. Или ты должен понять, ты можешь это по-доброму поменять, или если не можешь, тогда не лезь туда вообще. Потому что если ты негатива нагоняешь, все только хуже становится, а не лучше. Понимаете, о чем я говорю или нет? Я говорю о вашей возможности побеждать судьбу. Когда человек в негатив попал, эта сила разрушает судьбу. Это касается всего-всего-всего в жизни. Допустим, я пришел к врачу на прием к хорошему врачу, вот такому врачу. Он посмотрел мой глаз и раз, и понял, что у меня повышается глазное давление. И дальше он начал расспрашивать меня, как я живу. Он говорит, вы какие-то нагрузки у вас есть в жизни? Я говорю, бегаю 16 километров. Он говорит, с глаукомой? Это ужас. Говорит, а еще? Я говорю, в ледяной проруби купаюсь. Вы что, говорит, сумасшедший у вас глаукома, какая прорубь? А еще какие? Я говорю, на голове стою 10 минут. Вы что, вообще что ли? И так постепенно он лишил меня всей жизни. Я когда уходил оттуда, я как бы, у меня было вот четко, так как он ученый, доктор наук же, я тоже как бы ученый. Но он как-то так на меня подействовал. Просто я вам рассказываю изменение своего сознания. Я вышел из общения с ним, и я почувствовал, что у меня есть два варианта. Первый вариант – ослепнуть и продолжать читать лекции. Я даже себя представил с повязкой на глазу, с такой, я с повязкой, думаю, ну ничего, нормально, люди же меня принимают и так. И второй вариант – это сохранить глаз, но при этом потерять себя полностью, перестать бегать, закаливаться, на голове стоять, все, короче, перестать. И он меня еще убедил, что вот из этих действий у меня произошло вот это вот все с глаз с глазом. Ну, то есть с этим всем багажом внутри я вышел от этого врача. Классное состояние, мне очень понравилось. Ну, то есть как бы я почувствовал, что я просто дальше, у меня жизнь закончилась после этого приема, понимаете, дорогие мои друзья. То есть я пришел к себе домой, и как бы я думаю, а что вообще в этих случаях я советую делать? То есть судьба мне дала по башке просто. Меня отшибла память, все, как бы я ничего не изображаю. Вот. Я сел, начал молиться и думаю, что должно быть-то? Судьба отшибает память. Я думаю, что, вот реально я так чувствовал, что должно быть? А, спокойствие должно быть. Молюсь, молюсь, раз, спокойствие пришло. Что спокойствие? Значит, что, я не ослепну? А глаз же мутный, реально, я с мутным глазом пошел. То есть он у меня уже мутно смотрит. Все, сетчатка начала страдать уже. Серьезная стадия глаукомы. Шуток никаких не было с врачом, шуток не было. Я сижу, не двигаюсь, молюсь, спокойствие в сердце пришло. Я дальше, ну если спокойствие, значит, можно же победить болезнь как-то. А он сказал, что я его спросил, говорю, а какие-то травы, иглоукалывания, там как-то что-то. Он говорит, ничего глаукому не лечит, кроме капель. Ну, я такой молюсь, 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 молюсь. Я капли, когда закапал в глаз, попробовал, давление сразу упало. И глаз такой, такой, такой глаз в таком состоянии, ну, не жить, я так буду жить с таким глазом. Такой, так он плохо стал от этих капель, вообще капец просто. Ему противно глазу стало от этой капель. Я думаю, ну что же, я так буду жить. Но я как бы просто начал молиться. Сначала спокойствие в сердце. На второй стадии я начал чувствовать, что глаз должен быть связан с какими-то зонами, точками, которые могут повлиять. Я начал изучать, откуда, что такое глаукома. Узнал, что это просто мышцы спазмируются, и они закрывают отток глазной жидкости. Этот спазм как бы закрывает отток глазной жидкости и накапливается глазная жидкость в глазу. Знаете, зачем я вам все это рассказываю? Я вам рассказываю, как я победил судьбу. Итак, я начал молиться, почувствовал спокойствие в сердце. На второй стадии я постепенно, после спокойствия, это вторая стадия победы над судьбой, у меня в сердце появилось чувство, что что-то можно сделать. Я постепенно, постепенно понял, что ухо, через ухо можно влиять. Потом я нашел зону в ухе, которая связана с глазом в своем сознании. Потом я начал пробовать на эту зону ставить там разные железячки, там иголочки втыкать, и глазу сразу хуже становилось. Я помню, о, действует. То есть, ну, то есть, я просто не то ставил. Потом я начал ставить семена. И почувствовал, что мягче как-то действует. Потом я начал медитировать, и в молитве увидел семена, которые, ну, снимут напряжение в глазу. И я поставил эти 9 видов семян. То есть из 1000 семян я выбрал 9 штук. И они мне расслабили глаз полностью. То есть я отрегулировал так глазное давление, что оно у меня сейчас норма, еще минус 1. Ну, то есть на всякий случай сделал чуть меньше. Ну так, норма 20, я сделал 19 на всякий случай. Ну то есть другими словами, я вот сейчас 2,5 года с этими семенами хожу, и у меня давление чики-пики. Вообще без проблем, никогда не повышается. Но это еще не все, дорогие мои друзья. Я на этом не остановился. Я потом снял семена и начал изучать жизнь. Потому что я этому врачу, он хороший врач, он мне хотел помочь, я ему не поверил. Знаете в чем? Я не поверил, что то, что я делаю для оздоровления, разрушает мой глаз. И дальше пошло изучение наука. То есть я беру, бегу 16 километров без семян. И когда я пробегаю 12 километров, у меня есть аппарат для измерения глазного давления, быстрого измерения. Я встаю, у меня как бы пульс зашкаливает. Мой помощник берет аппарат, мерит глазное давление, норма. том бане, в парной, на высоте вот этого пара, я подолгу как бы в парной лежу, снимаю себе напряжение, он меряет глазное давление ниже нормы. Стою на голове прямо. Я стою на голове, он меряет головное давление, норма, прямо когда я стою на голове, норма. Я в прорубь залажу, в проруби у меня меряет ниже нормы. То есть все эти вещи не повышают глазного давления. Сажусь к компьютеру, смотрю на него, пошло вверх сразу. Начал изучать эту тему. Взял всех своих сотрудников, у меня 30 человек там в офисе работает, все с компьютерами. Начал у всех мерить глазное давление, у каждого из них хоть в одном глазу чуть-чуть повышено давление после компьютера. Опаньки. Оказывается, вот она, фишка-то. Откуда глазное давление? Итак, мои дорогие друзья, что я вам сейчас описал? Я вам описал процесс осквернения человека, как он входит в состояние, в котором он теряет себя. Ну, допустим, вам сказали, а не вылечите больше свои суставы-то, и вы их уже тогда не вылечите. До победы над судьбой. Я вам как бы описал вот эти вот стадии. То есть идет молитва, изучение, работа над собой. И потом оказывается все не так, как сказал дядя добрый. Факт, что я мог ослепнуть, налицо, потому что я похож на дедушку своего украинского, который жил в Виннице. А он был слепой на этот глаз после 50 лет. Понятна система? Я не слепой, потому что есть возможность побеждать. Одна женщина в Эстонии подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, у меня уже больные суставы. Вот вы сказали, что надо длительную ходьбу совершать для того, чтобы очистить каналы психические, чтобы вылечить суставы. Но у меня они уже больные, я почти не могу ходить, у меня все суставы вообще больные. Я ей говорю, а вы можете медленно ходить? Она говорит, могу. Вот говорю, медленно ходите, но очень долго, увеличивайте дистанцию. Прошло какое-то время, эта женщина мне рассказала, что она начала очень медленно и очень долго ходить. В результате сначала после этой ходьбы у нее ныли все суставы. Ноют, значит, лечится. Не болят, боль означает разрушаются. А ноют, тут нытье такое, неприятное такое, значит, лечится. Представляете, она вылечила свою болезнь. Она потом уже могла все быстрее ходить. Расскажу вам еще одну историю. Я когда начал бегать, то мне все друзья сказали, что бегать не надо, надо ходить с палками. Потому что когда человек бегает, он разрушает коленные суставы. И когда я бегал час где-то, чуть больше часа, у меня заболел правый коленный сустав. Ну, ныть начал. Я вспомнил то, что мне сказали друзья, что типа сотрутся суставы. Ну, как колодки в машине, знаете, стираются. Я тогда толком не понимал, они вообще стираются или нет от движения. Но я понимал одну вещь, что если в сердце спокойно, если страха нет, если чувство хорошее после бега, значит, я все правильно делаю. Я продолжил. В результате через полгода у меня болел коленный сустав, ну ныл. Представляете, он прошел полностью, прошел. Я бегаю, он не ноет. Но начал ныть тазобедренный. Потом он проныл, начал другой тазобедренный. Потом другой коленный. Потом позвоночник сверху, снизу вверх, вот так весь. Я потом понял, что это идет омоложение организма. Что организм через вот это нытье, он просит энергию. То есть, когда ты бежишь, ты берешь энергию от природы, и начинается лечение. Когда ты перестал бежать, ты же уже не берешь энергию от природы, а лечиться организму хочется, и он начинает ныть. Это как ребенка от сиси оторвать. Вот так ноет. Понимаете? Ну, ты же не можешь вечно бегать. Ну, то есть побегал, достаточно. И так постепенно все суставы у меня пролечились. А сейчас вот тот человек, который меня возит на машине, он тоже начал бегать, и он тоже самый рассказывает, как у него заболело колено, и когда он продолжал бегать, оно прошло, и потом больше никогда не болело. Поднимите руку, у кого то же самое произошло. Видите? А теперь я вам расскажу о закон подлости. Хотите? Мы же для этого собрались. Закон подлости заключается в том, что если вы во время бега у вас заболело колено, и вы от испуга перестаете бегать, то это превращается в хроническое заболевание колена. Вот почему эти врачи говорят, что колен не портит бег, потому что они пугаются в этот момент. А также это происходит от резких движений, то есть ты бежишь с рывками начинаешь бежать, или бежишь, допустим, с ускорениями какими-то, или быстрее, чем тебе положено, тогда ты изнашиваешь организм. Это значит, что ты, ну, не для здоровья бежишь, а непонятно для чего. Ну, то есть я вам что рассказываю сейчас? Я вам рассказываю методологию победы над судьбой, методологию успеха. Я вам рассказываю, что когда человек правильно живет, он должен очень четко для себя понять, что ему надо общаться только с позитивными людьми. Ни один человек, который гасит его, пугает его, дает ему чувство, что все плохо, не должен впадать в спектр общения. Это разрушает возможности человека. Не слушайте их, не обращайте внимания, хоть кто, не имеет значения. Запомните такую формулу: если вы внимательно, сердечно слушаете человека, который... Вот я слушал врача очень внимательно, понимаете, потому что он мне поставил диагноз, и он сделал правильную вещь. Он рассказал, что происходит со мной сетчаткой. Он сделал правильную вещь. С одной стороны, он сначала сделал все правильно, а потом дальше пошло все неправильно, но я не успел уловить. В результате в мое сердце вошла такая сила, которую я не знал, что с ней делать. То есть эта сила меня как придавила, как будто бы моя жизнь закончилась, как будто бы я делаю что-то не то. Понимаете, это называется оскверняющее общение, разрушающая жизнь. Вот представьте, допустим, вы пришли к своему другу какому-то, очень близкий друг, и рассказали, что у вас девушка появилась. И он смотрит на тебя и говорит: да ничего у тебя с ней не получится. И если вы не помолитесь после этого, то у вас с ней ничего не получится. Причина – это осквернение. То есть вы попали под влияние силы, которая вас направляет не в ту сторону. Так что такое общение тогда на самом деле? Общение – это способ контакта со своей судьбой. И таких способов есть три. Первый способ разрушает судьбу человека, то есть идет под откос. Это называется общение с невежественными людьми. Невежественные люди гасят человека, они или оскорбляют его, или они его разрушают его веру, там тебя сглазили, испортили. Вот. Или дают ему ложное знание, которое дает его, парализует, понимаете? Это все невежество. Что такое страсть? Страсть означает отвлекаться. Говорит: да, все, ерунда, не обращай внимания, все, иди работай дальше, живи как живешь, все будет хорошо. Это страсть. Что такое благость? Это когда человеку объясняется, что происходит, и дается выход, который дает победу над судьбой. Это благость. Сознание становится отрезленным, то есть человек трезвеет, он понимает, что делать, как жить. У него на сердце легко, радостно становится. Понимаете, это благость. Благость означает, что ты настроен на победу. Общайтесь только с теми, кто настроен на победу. Слушайте только те песни, которые дают вам победу. Даже если эти песни поются в таком ключе, как бы назидательном и таком жестковатом, все равно это все связано с победой. Потому что в конечном счете тебе указывается на то, что надо в лучшую сторону поменять свою жизнь.
Если духом ты слаб и безмерно собою гордишься, если славы добиться любыми путями стремишься, знай, в беде и в нужде ты с обманом и с ложью. Если искренне каясь пред Господом, сам не склоняешь, знай, без стены годы свои ты напрасно теряешь, и в мирской суете смысл жизни своей не познаешь. Жизнь не путь, лишь один срок земной незаметно промчится. Каждый должен оставить свой след и чего-то добиться. Жизнь достойно прожить, во всем от греха удалиться. И к деяниям благим должен искренне каждый стремиться. Если судишь других и грехи сочетать их берешься, со своих же начни, до чужих ты едва доберешься. Если деньги и роскошь тебе притекут, вознесешься. Знай, богатства уйдут, на круги ты своя все же вернешься. Если громко живешь для себя и в делах малодушен, ты собой дорожишь, ты сомнения глазу послушен. Если к тяжким страданиям, к несчастьям других равнодушен,
и так тоже можно вдохновляться. Ну, то есть надо понять, что человек свою жизнь должен посвятить тому общению, которое или отрезвляет его, или вдохновляет его. То есть, другими словами, сердце человека или его глубина, его вот чистота должна быть связана только с теми, кто стремится к истине. Все остальные люди не должны всего сердца иметь место, иначе они разрушают просто его жизнь. И это разрушение происходит незаметно, потому что общение воистину это всего лишь вещь, которая настраивает наше сердце на контакт со своей судьбой. Или этот контакт приведет к победе над судьбой, или к полному поражению. Все зависит от того, с кем ты общаешься. Общение – это не что иное, как перекодирование нашего настроения внутреннего, перекодирование нашего способа жить, нашего реагирования на жизнь, нашего способности достигать успеха и счастья в жизни. Поэтому общайтесь с теми, кто побеждает судьбу, и старайтесь не слушать, игнорировать, подальше держаться от тех, кто оскорбляет других, кто ненавидит людей, кто постоянно дребезжит, ему все не нравится, все плохо, кто кого-то оскорбляет и ненавидит. Эти люди все разрушают, несомненно, вашу жизнь. Пожалуйста, после этого семинара глубоко осознайте эту простую истину. Это не значит, что надо шугаться всех ходить. Нужно просто понять, что есть два вида общения. Один вид ты как бы, не обращаешь внимания на слова человека. И значит, на тебя это и не подействует. Действует на человека только сердечное общение. Если ты сердцем очень глубоко воспринимаешь кого-то, значит, это будет менять твою судьбу. Если ты уверен, что этот человек меняет твою судьбу в лучшую сторону, отдай ему свое сердце. И ты тогда победишь свою судьбу. Если ты видишь, что происходит что-то другое, не обращай на него внимания. Никто тебя не заставляет сердцем слушать его слова. Никто тебя не заставляет обижаться на него, гневаться на этого человека. Не обращай внимания. По-доброму не обращать внимания означает понять, что этот человек не знает истины. Ну это если, допустим, собака громко гавкает. Вы что, обижаетесь на нее? Нет. Почему? Потому что она глупая. Поэтому она имеет право гавкать. Так вот, знайте, что люди также бывают глупыми. Не надо думать, что все должны все понимать. Большинство людей вообще не понимают, как, зачем они живут в этом мире, для чего. И не надо их слушать. Слушайте только голос истины, тех, кто вас вдохновляет на жизнь. Это как определить? По сердцу. В сердце спокойствие, радость, перспективы жизни, чувство, что у меня все хорошо, что жизнь только начинается. Вот это называется вдохновляющее общение. Оно дает вам успех и удачу. Оно дает вам во всех отношениях, в том числе и финансовом. Во всех отношениях все будет хорошо, если вы вдохновлены, если вы чувствуете счастье, возможность побеждать судьбу. Вам хочется совершать аскезы, рано вставать, рано ложиться, всем желать счастья, прощать, просить прощения. Вот это и есть то, к чему должен стремиться человек в своем общении. Общение предназначено для вдохновения, а не для того, чтобы гаснуть. Не смотрите новости, которые убивают вас, вот этот импульс жить. Смотрите и слушайте только то, что дает силы жить. И вы увидите, что вы ничего не пропустили. Если, допустим, какая-то важная новость появилась в Украине, то знайте, что 100% вы узнаете эту новость. Но вы узнаете от хороших людей. Они по-доброму вам скажут. Не из средств массовой информации. Вот это вот все. Знаете паникеров, почему войну расстреливали? Расстреливают, представляете, человек паникует, его убивают, лишают жизни. Знаете почему? Потому что паникера, если не расстрелять, то жизни лишатся все. Вот, допустим, люди идут в атаку, и кто-то начал орать. Он лишает возможности победить всю армию. Поэтому его надо изолировать, что-то надо с ним делать. Понимаете, да? Не поддавайтесь на влияние оскверняющего общения. Ну, допустим, от вас ушел близкий человек. Вам тот говорит, а ты его никогда не вернешь. Какая разница, вернешь, не вернешь, что ты лезешь в эту ситуацию? Пускай человек возвращает, потому что это единственно правильный путь. Вдохнови его, дай силы. Потому что если он вернет, он победит судьбу. И не вернет, победит судьбу, если он возвращает близкого человека. Он всегда побеждает свою судьбу, потому что судьба действует только в этом направлении. Чтобы идти в этом направлении, нужны большие силы человеку. Судьба дала человеку по башке, она его напугала, сломала, лишила сил. Теперь человек должен возрождаться, копить силы, он должен контактировать с теми, кто ему поможет, а не кто помешает. Разобрались в этом во всем? У нас до 7 же, да, лекции должны? Да? Ну, давайте тогда будем желать всем счастья. Потом цветы, конфеты, как всегда, печенье. Меня, видите, вот конфеты подарили.